Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёнок Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 37 минут, вторник, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Эльвира начала сегодня летучку с того, что сказала мне про Исландию и Италию. Исландия и Италия, вот что ее интересует.
Англия?
Нет, Англия, с которой вылетела от Исландии, и тебя же это интересует?
Да.
Ну вот, слушай, ну я, значит, спросил Эльвиру, а ты смотрела? Она говорит, нет, не смотрела. Но интересуется. А я тоже не смотрел, но тоже интересуюсь. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Характеризуйте нам, что там с чемпионатом Европы, что Ла Фурия вот это вот улетает, значит, уезжает. А Испанию мне жалко. Но Италия, за Италию было довольно много наших слушателей, довольно много наших слушателей прочили финал Италии и победу Италии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Больше меня, конечно, всего радует в этой ситуации, что исландцев 300 тысяч человек.
Это вообще.
Это слушайте, чуть-чуть меньше, чем в Люберце.
Ну, о чем это говорит? Ну, о чем это говорит?
Это говорит о том, что эта нация чувствует себя нацией. А мы приезжаем туда и выезжаем, наши футболисты уезжают с такими лицами, как будто, ну, мы вот типа помогли вам немножко.
Там правда нет людей. Понимаешь, там кто был в Исландии, я знаю. Роман Щукин был в Исландии. Значит, вот кто был в Исландии...
Я был вчера в восторге вообще. Слушайте, от игры, от этой.
Там,
я, конечно,
там, значит...
не ожидал, что они англичан сделают. Но я больше всего буду... шокирован, если они и в следующий круг выйдут.
В Исландии
вот это будет просто...
есть две деревни. Одна из них называется Рейкьявик.
Полторы.
Одна из них называется Рейкьявик. Да, полторы. А другая маленькая Кефлавик.
Полторы. Кефлавики. Друзья были... Мы через три дня начали задавать себе вопрос, а зачем мы купили тур сюда на неделю, если тут два дня...
Кефлавик – крошечная ничего. Деревня, две трети которой состоит американская военная база. Все остальное...
Еще 15
человек живут, вот это и вся деревня. Знаешь, я тебе просто объясняю. Сколько в Оренбургской области человек?
В Оренбургской области не знаю, но в Оренбурге 500, примерно 500 тысяч.
Ну, слушай, Оренбург – деревня, как мы хорошо знаем, и микроскопическая деревня, такая разновидность колхоза. Значит, Оренбург в два раза больше всей Исландии. Понятно, да? В два раза больше всей Исландии. Это кошмар. 7373948. Ну, это чудо какое-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, я.
Я прошу прощения, тоже в эту же тему.
Да.
Значит, вчера комсомолка напечатала какую-то выдержку из интернета и разложила социальный состав населения Исландии.
Да.
Хромых и так далее. Найдите, посмотрите. Я давно так не смеялся.
Да. Слушайте, интересно. Всего жителей Исландии в тысячах человек 334. Значит, дальше. Женщины 170. Что-то не понимаю. Нет, мужчины. Нет, 500. Женщины 500 тысяч. Мужчины младше 18, 121 тысяча. Мужчины старше 35. Это за вычетом, которые не играют в футбол. Значит, минус 85. Слишком толстые. Я не понимаю этих цифр. 23 человека осталось. 23 это человека или всего тысяч жителей, значит, которые могли бы играть в футбол. Если убрать... Короче, люди в интернете пишут следующее. Если из 300 тысяч населения Исландии убрать женщин, мужчин младше 18, мужчин старше 35, слишком толстых мужчин. Значит, дальше. Незаменимых китобоев, которые все время китобойством занимаются. Убрать наблюдателей за вулканами. Там тоже такие. Убрать пастухов, стригущих овец. А сейчас именно сезон стрижки овец. Арестованных менеджеров банков, а там же вот был кризис банковский. Россия, кстати говоря, помогала в Исландии, как мы помним, ввиду нашей вовлеченности в шахермахер этот непристойный. Дальше. Одноногие, слепые, исландские болельщики на стадионе, если убрать их. Командного врача, повара и массажиста, если убрать. Если убрать тренера, то остается всего способных играть в футбол 2-3 десятка. Значит, вот эти 2-3 десятка, вот эти 2-3 десятка вообще способных играть в футбол, вообще как таковые, способных, 2-3 десятка, они приезжают во Францию и метелят Англию. Ну, как это может быть, ребят? 7-3-7-3, а? Как это может быть? 7-3-7-3-9-4-8, алло, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Так вот, недавно был у вас тренд петь под песню «Игры престолов». Удивительный чемпионат происходит на наших глазах,
да,
и так далее.
Да. Там есть карлик, там есть карлик. Ну как объяснить как-нибудь разумно? Нужно разумное объяснение. Представьте себе, что вас об этом спрашивают инопланетяне. Слушайте, инопланетяне. Значит, они спрашивают, скажите, пожалуйста, а Исландия удобна для футбола? Нет. Там постоянный ветер, и постоянно то ли зима, то ли не пойми чего, плюс 5, плюс 8, и дикий ветер, и ад, и снег с дождем.
И что-то они как-то,
значит,
не
жалуют,
что им мешает.
Это удобно для футбола? Ответ, нет, это не удобно.
Абсолютно
для футбола.
Нет.
Да. Скажите, пожалуйста, там население меньше, чем в Ясеневе. Скажите, или примерно Ясенево. Скажите, пожалуйста, это достаточно для того, чтобы создать по выборке большую футбольную команду? Нет. Такого нет. Это невозможно. Дальше. Ну и так далее. Понимаешь? Сравни с Россией. Россия, конечно, тоже северная вся и все такое, но у нас есть Краснодарский край, у нас есть всякие там Воронеж, Липецк.
Сочи всякие вот эти.
Сочи, да. Это ад какой-то, ребят.
Между прочим, хочу... один из игроков, тех, кто забил гол, играет в Краснодаре в нашем.
Ну вот. Слушай, ну я, правда, вот я инопланетянин. Я прилетел с планеты Z. Я вас спрашиваю, объясните, дайте мне разумное объяснение. Вы же разумные существа, населяющие эту планету вашу. Ну, дайте мне разумное объяснение.
Есть разумные. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Атакийская «Динамо» в 42-м году Люфтваффе обыграла.
Да.
Помните?
Да. Как?
Матча было 2-1.
Да.
Они
разобрали
фашистов. Киевская «Динамо».
Киевская «Динамо». Да. Но тогда это был геройский... Это был геройский матч, и у фашистов была непрофессиональная, по-моему, команда. У фашистов была команда как раз войсковая такая. Это была непрофессиональная команда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Я считаю, что порядок бьет класс. Англичане подумали, что уже они в следующем туре,
да,
поэтому расслабились. А исландцы просто взяли, собрались и отыграли с душой. Главное, душа.
Здесь душа. Души мало.
Души мало.
Слушай, другой раз души не хватает, другой раз мастерства не хватает, другой раз опыта не хватает. Нужно все вместе. Но души мало просто так. Я понимаю, души мало.
Ну вот о нашем. Души не хватает.
Наших вообще ничего не хватает. Наших ничего не хватает. Ни школы, ни мастерства, ни желания работать, ни физической готовности, ни души вообще ноль. Души ноль.
А почему школы не хватает?
Ленивые, мерзкие, кастрированные роботы.
Хорошие.
А наши футболисты?
Да.
Ленивые, мерзкие, кастрированные роботы одновременно. Все одновременно. Я не понимаю, как это все может быть вместе, но это вместе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Два момента хочу указать. Меня зовут Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Которые отсутствуют, например, у наших ребят.
Да, и присутствуют у исландцев.
Сила духа и чудовищная работоспособность и отдача.
Микроскопическая нация, находящаяся у черта на куличиках, понимаете, микроскопическая нация, находящаяся на севере, ни погоды, никакой для футбола вообще ничего. Понимаете, Исландия предназначена для алкоголизма. Вот если все, кто был в Исландии, говорят, что там, конечно, достоевщина такая, которая не снилась никакому Петербургу. И постоянно тянутся, посмотрите все фотки в Google фото сейчас, имидж. Постоянно тянутся какие-то черные, серые облака. Вот как сейчас над Москвой, вот это самый хороший день в Исландии был бы в году. Вот это сегодняшний день, это был бы топовый лучший день в году для Исландии. Понимаете? Какие-то рваные вот эта мерзость тянется, атлантическая, бесконечная. Дождь, снег с дождем. Вот это вот такое. Понимаете? Ну где там футболу?
Ребята по-настоящему уважают свою нацию и бьются за них.
Ну, да. Ну хорошо, мы поверим. Хорошо, а что с Италией? Кто-нибудь скажите мне про Италию тоже. Все, как они высадили моих испанцев? Я за испанцев болею так себе, просто так. Алло, здравствуйте. Безболезненно. Я безболезненно болею за испанцев. Да, безболезненно. Алло, здравствуйте.
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 Болею и прям сам.
За кого, за кого? Ну, вы зависли.
Вот самое важное это, ну, пропустили.
Ну, вот нет, что-то случилось с телефоном. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Доброе утро.
Честно говоря, вот такая причина.
Да.
В свое время встретился с такими записками еще перед Великой Отечественной войной.
Да.
Какой-то иностранный путешественник, к сожалению, имени не помню. Ездил по Европе, по Советскому Союзу и описывал, говорит, молодежь Франции, Англии, чахлые,
да,
заморыши, говорит.
Да.
И вот две страны, Советский Союз, в котором я увидел здоровых, дышащих румянцем людей, идущих стройными рядами.
Да.
Но про фашистскую Германию он писал то же самое.
Да.
Но вот это здоровый образ жизни. А у нас, я думаю, наших футболистов, ЛГБТ-сообщества и тому подобное все погубило.
Да какой? Да нет. Вот вы знаете, поговорите с Олегом из Лос-Анджелеса, и он вам скажет, что сейчас самые здоровые, самые мускулистые жеребцы – это ЛГБТ и есть. Потому что они с утра до вечера качаются, понимаете? Они с утра до вечера качаются. Как сейчас, посмотрите в интернете, гомики насовали гопнику ролик, посмотрите. Значит, гомики с утра до вечера в джиме, с утра до вечера на тренажерах. Им ничего другого не надо, как красоты тела. Понятно? Поэтому они делают рельефную мускулатуру и бьют гопников на раз, на счет раз, понимаете? Так что нет, это тут ни при чем, что-то другое, что-то другое, что-то другое. Понимаете? Ну, что-то другое. Не-не, самая развитая мускулатура и самые развитые тела как раз у гомиков.
Да, это правда. И, конечно, по-моему, у нас здесь недалеко от Октябрьского поля был случай, но легендарный, когда какие-то наши бравые парни решили с рейдом прийти в гей-клуб еще в то время, когда было это делать.
Да.
И они пришли туда, ну и...
Мы уже отвлеклись, но просто я уже говорил об этом сейчас. Одно из самых модных направлений в порно – это как раз «Gays for Women». То есть они снимаются в фильмах для женщин, которые нравятся женщинам. Потому что у них такие дико мускулистые задницы, дико мускулистые спины, дико мускулистые руки. Ну и так далее. То есть они снимаются специально в этом разряде порно, чтобы нравиться женщинам.
Оригинально.
А?
Оригинально, да.
Не-не, ну просто они физически более развиты. 7373-948, 7373-948. А им нефиг делать, они ходят и развиваются, больше ничего. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Андрей.
Доброе
меня зовут.
Утро.
Да, Андрей.
Сам
Италия.
Болею в данный момент за Италию.
Давайте, а кто может быть еще чемпионом и проголосуем? Вот кто, кроме Италии?
Мне кажется,
Германия.
Все-таки будет Италия.
Италия, Германия, кто еще? Ну, кто претендовать может, вот так, серьезно, из тех, кто попал уже в четвертьфинал?
И, кстати, Италия, и та же Исландия. Вот насчет Исландии.
Ну, какая Исландия?
Могла взять такая команда. На самом деле, вот только недавно показывали. У них куча стадионов, куча крытых футбольных полей.
Ну,
с детства занимаются люди футболом, специальные футбольные программы. Не просто так.
Не скажите, что это будет скандал. Это будет скандал. Микроскопическая нация. Это будет скандал. Ну, это ужасно. Это эти по 60 миллионов нации, вот эти большие нации, по 60, по 40 миллионов человек, понимаете?
И самое главное, они, в принципе, никак не мотивированы финансово. Сказали, что они, ну, да, их даже нету в списке. Тех людей, вот футболистов, да, которые получают более-менее нормальные суммы. Исландцев даже нету в этом списке.
Им дадут банку шпротов, конечно.
Копейки получают.
Им дадут банку шпротов, кому-то дадут банку селедки. За банку шпротов работают.
Дождевик.
Дождевик дадут какой-то. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Денис, я оценил ваше послание, чтобы я не спойлерил, потому что вы 10-ю серию будете смотреть только сегодня. Я не буду спойлерить, все нормально. Только единственное, я должен сказать против вчерашнего, что Санса жива, слава тебе, Господи.
Они были не заторможены.
Кто?
Они не рассчитывали.
Все это время он говорил, думая, что он в эфире. Да, Денис, прошу вас.
Я хочу сказать, почему Исландия победила. Исландия победила, потому что они играли раскрепощенно. Они не надеялись, они играли как от души. На них ничего не тяготело, Они уже программу максимум выполнили, и поэтому они могут играть еще лучше в следующих матчах.
Скажите, хорошо, кто будет чемпионом Европы в этот раз?
Я думаю, Германия.
Германия, Франция или Италия? Кто главные претенденты? Скажите
мне. Я за Германию, конечно.
Нет, вы за Германию, скажите мне.
Италия или Германия?
Нет, Италия, думаю, Германия, кто еще претендент? Один. У меня три телефона,
я хочу... Германия однозначно. Это машина, это машина.
Кто еще? Кто еще? Это машина, это машина. Это ужасно. Это мясорубка, это мясорубка. Мы не можем ее любить. За что любить мясорубку? Подождите. Значит, подождите. Кто еще? Дайте мне третий. У меня три телефона.
Денис. Я ее не люблю. Игра неинтересная. Вот именно жесткая, неинтересная игра.
Денис, ну третьего дайте. У меня три телефона, я хочу проголосовать. Третий. Кто еще третий? Наиболее вероятный. Давайте. Значит, Франция.
Франция, Италия, Германия.
Франция, Италия, Германия. Давайте их по алфавиту расставим. Будем GIF. GIF. Сделаем GIF. Правильно? Давайте все. Использовать этот вариант. Использовать, да. Начать голосование. Вы считаете, что придет к финишу, станет чемпионом Европы Германия 134-27-35, Италия 134-27-36, Франция 134-27-37. Вот наши три самых вероятных фаворита. Значит, Германия 134-27-35 будет чемпионом, Италия 134-27-36 и Франция 134-27-37. Вот так давайте, да. Пока у меня за Германию 48-47%. 49, 51, 52. Значит, за Германию больше половины сейчас. Нет, 49 опять. Смотрите, ребят, потому что люди, я так понимаю, симпатизируют Италии. Ну, все симпатизируют Италии.
Ну, я в таком случае буду болеть за Исландию. Италию. Это будет прям утереть нос.
Ну, так
вот
же, это будет такая твоя специфическая выходка, но она недолго продлится. Четверть финале, они отсеются. Все, ну все. На энтузиазме нельзя слишком далеко. Понимаете, в чем дело? Значит, 51, 52 у меня сейчас за Германию. Германия победит. 134, 27, 35. Италия победит. 134, 27, 36. Чемпионом станет. И, наконец, Франция, 134-27-37. Мы выбрали вот три страны, хотя, говорят, белги пробьются и так далее. Посмотрим. Значит, давайте посмотрим еще. Чуть-чуть еще проголосуйте. Я хочу еще хоть 10 секунд подержать голосование. Секундочку. Остановить. У меня есть 50. Вот я думаю 50 зафиксировать. О, ребят, как некрасиво. Но выпало все с нулями. Как некрасиво. Только что было не так. Значит, давай так. 50% Германия. 40% Италия, 10% Франция. Вот как проголосовали. Ну, только что было все сбито, там 39-11, пожалуйста. Бэмс, все по нулям выставилось. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Может, машина округляет? Не знаю. Алло. Здравствуйте.
Сергей, это Гурген.
Да, Гурген.
Дело в том, что, вы знаете, каждая команда, с моей точки зрения, обладает неким лицом, который может подковать блоху.
Да.
В частности, у русских я вижу такого человека, как Кокорин. Кстати, интересно...
Ну все. Он уехал домой.
Он уехал, да? Это ужас. Да. Это значит, что на Россию уже ставить нельзя, потому что...
Нельзя.
Ой, Гурген. Девочка, которая написала на своей футболке «Роналду лох, Кокорин бог».
Роналду бог, Кокорин бог. Я помню... Помните, когда к нам приезжала какая-то команда? Здесь было «Интер Параша, победа будет наша». «Интер Параша».
Вообще, того, что касается параши и английского названия «Russia»,
Спасибо. Это ужасные вещи, можете сказать. Не надо.
Нет.
Я помню, Москва ходила с троем, огромное количество молодых чубатых, таких лоботрясов или стриженных всяких, ходила с троем вокруг стадиона «Динамо», мне кажется, и они кричали громко: «Интер Параша, победа будет наша». Вот как-то так.
И в результате «Интер».
«Интер» победил, разумеется. Нет, ну вот о чем говорить? Нет, даже сомнений никаких, конечно. «Интер» нас взгрел, надрал нам задницу. Это было прекрасно и поучительно. Ну, конечно. Но кричали-то мы лучше всех всегда. Мы кричим лучше всех, понимаете? Когда дело доходит до работы, собственно, ведь футбол – это работа. Тяжелая мужская работа. На самом деле, когда дело доходит до работы, то мы, конечно, лажаем. А покричать – это мы милое дело, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Ну, это вы вспоминаете, когда «Интер» играл со «Спартаком», ну, да, ранней весной, там около поля посыпали песком от этой грязи, я, да, это помню, да, да, это был с «Интер», да, «Интер Спартак» играл.
Ну да, ну прекрасный клич был, прекрасный клич, мне кажется.
Про Исландию.
Давайте про Исландию. Да что ж про Италию так мало, ну давайте про Исландию.
Вот, ну там, конечно, заслуга очень большая тренера. Как грамотно ребята играют, взаимозаменяемые. Один уходит в защиту, другой в нападение. Наоборот, как движки. Это, конечно, тренерская работа. Это не Слуцкий. Может быть, наша сборная сыграла бы лучше. Но Слуцкий, конечно, не тренер чемпионской команды. Это слабейший тренер. Ему просто он везунчик.
Ну,
Слуцкий это везунчик. Вот. А чемпионом будет, конечно, Германия.
Я почему не Италия? Ну, дайте мне Италию. Хоть слово за Италию скажите.
Ну Италия, конечно, романтики. Они романтики, они могут сделать.
Да.
Но пока еще Германию трудно победить. Трудно будет победить.
Ну, вот это тупо, значит, бетономешалка такая, да?
Если... Да, бетономешалка, вот именно... Вот эта вот машина, как вы сказали, мясорубка, это да.
Да, ужасно. Это ужасно. Ну, что делать? Ну, блядь, человечество должно победить глупую машину. Человек должен победить глупую машину. Я буду безболезненно болеть за Италию. Я болею безболезненно, у меня сердце не рвется. Нет, мне пофиг по-настоящему. Но Италия вызывает больше симпатий.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Что такое здесь? Славянский бульвар, понимаешь? Фили Давыдкова, какие-то аварии, аварии. На Минской, перед Минской улицей, аварии. И что написано? Секундочку посмотрим. Жесть, весь Кутуз встал, пишет 15 минут назад человек Кутузовская стоит. Ну и вот, я говорил выезжать заранее. Хорошо. Значит, текстильщики. Текстильщики тоже стоят. Теперь между Кузьминками и текстильщиками образуется одна пробка, а на Люблинской улице другая пробка. И здесь люди пишут «деревня». В словарь посмотри. А, это у них переписка. Деревня с городом беседует в текстильщиках. С моей точки зрения, так все вы там деревня. Слушайте, ну кто живет в текстильщиках?
Ну кто, люди?
Ну, чисто деревня. Ну чисто деревня.
Обижайте.
Ну как, мы же уже договорились вчера, что мы не это самое. Мы дальше третьего транспортного кольца не выезжаем никогда, ни при каких... А, мы сами работаем за дренем. А, черт, я сам в деревне. Ладно, договорились, нормально, свои люди. Так, ну, очень плохо на Варшавке, вот здесь вот Чертаново, Чертаново-Северное. Сейчас люди пишут, сборщики есть, какие сборщики? Мы не знаем, но в любом случае там стоят наши с энтузиастов тоже очень скверно. 7373948, где едете, что видите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, да. Алексей Фрязино.
Да.
Ярославка после въезда в город ужасная. Да. И когда у вас будет Лексута, спросите, у какого черта реверсное движение по утрам работает из центра в области, не наоборот.
Ну, слушай, вот это правда. Ну, можно. Это не имеет объяснений вообще никаких. Наоборот же должно быть.
Ну да, но какого черта я когда-то...
А я же, мне кажется, какой-нибудь...
Все время так, и все время все стоят.
Какая-нибудь вельможная задница, одна единственная вельможная задница едет в ту сторону, ему делают реверсное движение, понимаете?
Ну, что, каждое утро, это уже 3 дня подряд. Ну, что за маразм?
Спасибо. Да, это интересно. 7-3-7. И тяжело, ребята, и тяжелее будет. Когда вы въехали на Ярославку, на проспект Мира, простите, уже в город, и видите, как здесь плохо, не надейтесь, что будет легче потом, потому что с Енисейской там совсем жесткач настоящий. Настоящий жесткач.
Вы прям легче всю нашу жизнь говорите.
Да, абсолютно. После Северянинского моста становится чуть-чуть легче. После Северянинского моста. Все, что Северянинский мост и до него, ад настоящий, ад новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Да, такое ощущение, что у нашей команды все по блату. Какое ощущение, что у нас вообще все, все по блату. Шнуров спел песню на Первом канале. Это намек активистам и прокуратуре? Намек, намек. Хотя, что намек? А что намек? У нас на самом деле в стране сил больше одной. Понимаете, когда вы думаете, что их две, вы опять ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Сил, другое дело, что это силы, дерущиеся под ковром. То есть, да, на проспекте Мира сейчас реверс работает наоборот. Ну вот, Артем, об этом же и говорили. Они так регулируют поток. Ну, а как они регулируют поток, если, простите, реверс работает наоборот? Все едут в город, а реверс работает из города. Это чтобы что? Это чтобы люди не ехали, вот и все, вот и в этом смысл. Слушайте, про черную кассу белых. Значит, про белых, конечно, конечно, люди продолжают исследовать все это дело. Конечно, адвокаты, адвокатское сообщество обменивается между собой мнениями и говорят, что он дурак дураком, он попалил себя, конечно, по-черному. Угу. Тем, что он должен был вообще сказать: не знаю, ничего не знаю. Ну, вообще ничего не знаю, все. Да, у меня вот действительно светится ладонь от рукопожатия. Денег не трогал, про деньги ничего не понимаю. Не знаю, чьи деньги. Идите к черту этих денег.
И сказать, это магнитные бури на меня повлияли.
Ну, просто подстава, враги подставили. Вот подставили, все, я никакого отношения к этому не имею. Но в меня кидают какими-то деньгами, там, кстати, я не понимаю, что это, ребят, вы, кстати, больные на голову и все. А он же сразу сказал, что да-да, брал на нужды. То есть вот это. Но я думаю, что это с точки зрения адвокатской была, безусловно, ошибка. Серьезная ошибка белых. Абсолютно серьезная ошибка. Оно с точки зрения не адвокатской зависит от того, кто его собеседник. Знаешь, нужно иметь внутреннего собеседника. Когда ты разговариваешь по поводу мотивации своих поступков, ты имеешь внутреннего собеседника. Ты беседуешь либо, с бабушкой, там, не знаю, с мамой, с папой. Ну, с кем-то ты беседуешь, понятно. С другом ты беседуешь. Все равно есть какие-то глаза, которые ты чувствуешь, которые ты смотришь, в которые ты говоришь, когда ты сама себе что-то объясняешь. Ну, это там, так сказать, там...
Ну, а, например, да. Я объясняю себе
взяла взрослого. И стратила всю зарплату за одну неделю. Например, ты должна это как-то объяснить. Ты это объясняешь внутреннему собеседнику. Если у тебя нет кому объяснить, живому человеку...
Ну, вот знаете, как говорят, да. Есть три части человека. Да. Взрослые, родители, ребенок.
Да.
Вот, а мне кажется, объяснение чаще всего даешь родителю, своей части я родитель.
Себе родителю. Да,
ну тот, кто считает, такая часть тебя, которая контролирует.
Которая тебя контролирует, которая разумна, априорно разумна.
Да.
И вот ты с этим человеком
объясняешь. У нее тоже есть свои минусы.
Да, да,
конечно. Проще, конечно, если ты объясняешься со взрослым.
Да. Так вот, белых объясняется с кем-то взрослым, когда он попалился и когда он стал говорить, что у него, он брал деньги. Он говорил, это с точки зрения закона, это абсурдно, потому что с точки зрения закона и юридической науки, каждое его новое слово, каждая секунда, пока он открывает рот, работает против него. Ему рот открывать не надо. Рыбу ловят за открытый рот, говорят португальцы. Рыбу ловят за открытый рот. Вот если бы он держал рот закрытым, белых, и просто не знаю, не понимаю, ничего не знаю, ничего не понимаю. Не мое, не знаю.
Он, оказывается, писал диссертацию о труде заключенных в местах лишения свободы, там, в 38 по 53 год.
Да, и как раз там...
И сказал, что этот труд очень неэффективен, и поэтому он в тюрьме работать не хочет.
Ну, так вот. Значит, смотрите. Но я думаю, а кто был его собеседник? Почему он это все объяснял? Его собеседником были его друзья и, конечно, Путин, я думаю. С точки зрения закона все его объяснения губительны, но с точки зрения внутреннего собеседника он пытался объяснить Путину и своим друзьям, что он делал что-то хорошее. Вот для него вот это было принципиально важно.
Ну, согласитесь, это выглядит довольно честно.
Это выглядит бесхитростно.
Да.
Может быть, нечестно, но бесхитростно. Значит, скажи, пожалуйста, ты прочитал вот эту статью в «Комсомолке» с Хорстом? Хорст Штрус. Хорст Штрус, который рассказывает, как Никита Белых все-таки брал взятки. Вот это мне интересно, и я понимаю, что это тоже губительно для него. Но есть человек, немец, который рассказывает о том, как Никита Белых брал деньги. Прочитала, расскажи нам.
Ну, я коротенько пробежалась, да. Насколько я поняла. В общем, по словам этого владельца этой фирмы, о том, что Белых потребовал 10% от суммы сделки за то, чтобы московские бизнесмены инвестировали в это предприятие.
Ну, да.
Плюс там еще есть какая-то тема насчет того, что им нужно было взять кредит в банке, и, соответственно, гарантии от правительства, и Белых им обещал эти гарантии, а потом он сказал, долго-долго он их там тянул время, а потом он им сказал, что вроде как, по словам комсомолки, что должен войти в это предприятие его человек, и этот человек должен иметь долю.
Сесть на кассу. Значит, по одной из версий, Никита Белых попался на макинациях, да. Сейчас хозяин немец, Хорст Шрус, и с ним говорит комсомолка. 207 человек производят кухонные электро- и газовые плиты. Фирму хотели купить московские бизнесмены. За что? Как утверждают там в Вятке, значит, с москвичей потребовали 10% от суммы сделки. Корреспондент комсомолки пошел к Штрусу и к его жене Марине, которая работает на фирме главным бухгалтером. То есть жена русская, насколько я понимаю. Немец говорит, я вложил деньги в модернизацию. Когда грянул кризис, рубль упал. Мне потребовалось 160 миллионов рублей. Мы обратились к Белых за помощью. Он привел нас в Сбербанк и сам для нас попросил кредит. Нам предложили... Секундочку, у меня открылась картинка. Нам предложили эти миллионы, 160 миллионов рублей, на 5 лет, но под гарантию губернаторов 10 миллионов. Что это значит? Под гарантию губернатора? То есть, если мы прогорим, то столько область выплатит... А, область гарантирует, что они вернут 160 миллионов Сбербанку.
Ну, нет, если они прогорят, типа область вернет только 10.
Да.
Но в принципе...
Белых сказал, что даст такую гарантию. Даст такую гарантию. Дело не в сумме, просто банку надо знать, нужно ли Кировской области наше предприятие. И вот полгода мы ходили к Белых, он всегда обещал, я дам гарантию, но не давал. У меня нет объяснений. Если бы в Германии губернатор пообещал, то он бы выполнил это в один день, говорит Штрус. Ну, хорошо. А зачем так тянул он полгода? Я не знаю, говорит Штрус. Я не знаю. И здесь нет утверждения, что Белых просил взятку. Ну, нет здесь утверждения.
Нет.
Штрус не говорит, что... Нет, он говорит, что Никита ходил со мной в Сбербанк физически, ногами ходил.
Он не, просил. Не называет слово «взятка», но там есть рассказ о том, что вот он просил человека, вроде как, предлагал поставить своего человека в долю.
Да.
И плюс там какая-то часть разговора была не под запись.
Что за история с 10% от каких-то сделок, которые с вас требовал Белых? Спрашиваю. Когда мы еще пытались получить кредит, говорит Марина, жена Штруса. Марина Штрус, насколько я понимаю. Никита сказал, что я вам буду помогать с кредитом, но тогда у вас будет работать наш человек. Наш человек будет работать, которому вы передадите 26% доли от уставного капитала. 26%. Сколько бы получал, имея такую долю, человек Белых? Сначала порядка 50 миллионов рублей в год. 50, то есть, да?
Неплохо.
4 с небольшим миллиона в месяц. Потом больше. Эти миллионы...
Смотрите, это вот не особо вяжется, да, опять же, с той суммой, которую мы вчера обсуждали.
Да, конечно. Конечно. А эти миллионы должны были бы пойти в черную кассу обладминистрации? Да. Ответ – да, в черную кассу обладминистрации. А после куда? Куда бы он их истратил? Собеседники пожимают плечами. Скажите, губернатор предлагал подобную схему только когда уже шла речь о 10%? Да, говорит Штрус. Откуда это известно? Разговор состоялся при мне, говорит Штрус. Но я не знаю, о чем они договаривались без меня. Идет речь о той истории, за которую Белых взяли. Хозяин он, если честно, никакой, но это там, значит, рассказывают, какой он хозяин, какой он губернатор, что там и так далее, начинают его хаять. Я думаю так, что пока человек сидит в тюрьме и дело его нам непонятно, значит, плевать в спину не надо. Надо было плевать, когда он был хозяином.
Угу.
Нет, сейчас выяснилось. Хозяин он был никакой. Ну, извините, ребят. Это самое. Но когда он ездил на работу, вот в прошлый понедельник, ехал на работу, вы бы встали с плакатом «Хозяин, ты никакой». Ну зачем, когда человек сидит в тюрьме, зачем это делать? Был, хороший был хозяин для вас. Хороший, раз вы ему целовали голенище сапога. Правильно? Молодцы. Ну вот, значит, а теперь не надо рассказывать, не надо. Все у вас было хорошо, насколько я понимаю. Вы же не выступали, когда он был губернатором. Все. Значит, он просил 10% в черную кассу администрации. О чем это говорит? Это говорит о том, что он никому не доверял. И это плохо. Такие вещи, как мы уже говорили, вот нам звонил человек из Ставропольского края, который говорил, что такими вещами занимаются замы, угу. И то даже не замы, а их порученцы.
То есть сам разговор.
Сам даже. Губернатор ничем таким сроду никогда не занимался. Угу. Никогда не было этого. Поэтому Штрус открывает мне глаза на какую-то новую ситуацию, абсурдную, когда сам Никита ходит всюду, сам ходит в банки выбивать кредиты, не по телефону звонит, что к вам заедет там мой Петя Саша и так далее, а сам лично вот это все. Это ни на что не похоже, это выглядит абсурдно, ну хорошо, ну может быть, не знаю. Не знаю, убедили вас или нет эти публикации. Давайте за ними следите дальше. Мы не будем это обсуждать. Просто я думаю, что мы будем следить и дальше за этой ситуацией. Пока вот такие публикации. Не знаю. Я по-прежнему верю, что губернаторы умны. У меня есть концепция. Я ее разработал когда-то в университете дружбы народов. Когда-то. Когда я учился в университете дружбы народов, было модно среди моих сокурсников говорить, что тут все кретины. Значит, я разработал теорию, которой подчиняюсь до сих пор. Теория называется так. Начиная с какого-то уровня, совсем идиотов нет. Вот начиная с какого-то уровня.
А с какого понимаешь, уровня? Вот это,
можешь найти кретинов там в колхозе каком-то. Понятно, да? Там есть дед-щукарь какой-то, который совсем не кретин вдобавок. Ну вот. А значит, начиная с какого-то уровня, кретинов нет. И тогда эрго, следовательно, допущение, продолжаем дальше, совсем наверху, кретинов совсем нет. Значит, мне, конечно, портит мою концепцию, портил господин Якунин, возглавлявший РЖД. Возглавлявший РЖД, он портил концепцию, он рубил мне как концепцию просто на корню. Но я все равно математически допускал, что это вот случайность какая-то, случайная величина. Понимаешь? Угу. И я продолжаю утверждать, совсем наверху, совсем кретинов нет. И то, что следствие пытается Никиту Белых представить клиническим идиотом, мне не нравится. Потому что это для меня понижает достоверность расследования. Когда они говорят, что он клинический идиот.
Между прочим, в этом же материале, вот этот Штрус, он сказал не под запись, что да. Белых сделал это намеренно. Он, правда, не уточнил, что. И не уточнил, что он имеет в виду под этим.
Не знаю, намеренно сел. Ну, ладно, давайте говорить о Турции. Турция враги или нет? 7373948 и голосование. Турция враги или нет? Начать голосование. 134-27. Эрдогановская Турция. Вот это нынешняя Турция. Эрдогановская, нынешняя Турция. Наш враг 134-27-35. Наш друг 134-27-36. Нынешняя эрдогановская Турция. Наш враг 134-27-35. Наш друг 134-27-36. Эрдогановская, внимание. Я не говорю о Турции, как о народе, с которым мы соседствуем и, как вам хорошо известно, воюем несколько веков. Я не говорю о народе, который всегда использовал любую слабость России, чтобы воткнуть спину на нож. Воткнуть нож в спину – это невероятно и трогательно по-турецки. Турки всегда при малейшей возможности втыкали нож в спину России. Всегда. Все, кто были враги России, они обращались к туркам, и турки всегда были против нас. Это знаменитая наша дружба, она очень, так сказать, имеет давние корни. Основанные на подлости, паскудстве, предательстве и антирусскости турок. Ну, много веков так было.
Ну, значит, тогда извинения, которые они сейчас принесли, им
выгодно. Это опять
им
подлость
выгодно.
И паскудство. Абсолютно. Ну, о чем мы говорим?
А почему именно
есть
сейчас?
Есть турецкая пословица.
Полгода прошло.
Есть турецкая пословица, которую я сегодня вычитал где-то в газетах. Руку, которую ты не можешь отрубить, целуй. Вот это турецкая пословица. Петро. Внимание, турецкая пословица. Руку, которую ты не можешь отрубить, целуй. И, соответственно, я, если позволите, за турок додумаю пословицу наоборот. руку, которую ты не целуешь, руби. Понятно. То есть они... Вся наше взаимоотношение с Турцией в течение многих веков были основаны на понимании, что они готовы на любую подлость против нас. Всегда на любую подлость. Любую подлость. Нет такой подлости, которую бы не делали турки. Понятно, да?
Хорошо.
Все, вот и весь сказ. Турция – это фрукты и строители all inclusive. Ну, хорошо. Фрукты, строители и all inclusive. Ну, не знаю, не знаю. Конечно, враг, говорит Дмитрий. Ну, давайте проголосуем. Да, давайте, да, давайте завершим голосование. Сейчас, когда мы 1500 уже набрали. Да, значит, 87 на 13. 87% эрдогановская Турция – враг. 87%. Эрдогановская Турция – друг. 13%. 13, что 13%? 7373948. Есть какое-то объяснение у 13%? Здравствуйте.
Павел, Москва.
Да.
Вот, я вам уже звонил по схожему вопросу. Я как представитель тюркского этноса, чувашима,
да.
Вот, наблюдал 90 замечательные вещи, которые да. Турки производили у нас в стране.
Да.
Например, в Татарстане, в Башкортостане, в Чувашии были замечательные чувашско-турецкие, татаро-турецкие, башкиро-турецкие лицеи.
Да.
А вот, дело в том, что у меня один школьный друг, когда мы по лицеям разошлись после 9 класса, пошел в этот самый чувашско-турецкий лицей и очень много интересного там рассказывал.
Да.
Дело в том, что на ваш вопрос, враги ли нам турки, я бы сказал так, они соперники, всегда ими были, всегда ими будут. Но как и любому сопернику, в общем, с ними можно говорить, с ними можно обсуждать, с ними можно торговать, главное спину не подставлять.
Спину не подставлять, то есть помнить, да. помнить.
У них идеи панчуркизма, они очень сильны были и в 90-х, когда у них там Эрдоган был, там, кем он там был в 96-м? По-моему, Эрман Каре он был.
Да.
Вот, но суть в том, что он там власти не имел, его партия власти не имела, при этом идеи панчуркизма продвигались на государственном уровне, на территории нашей страны, понимаете?
Скажите, вот. А вы же тогда одна из ветвей гуннов?
Да.
Видите, как приятно, я тоже. Это очень приятно. Скажите, а вы из Тури, Янчи или Антари? Анатарь, Анатри?
Или к сожалению, Херти? Так глубоко не копал. У нас
ну что вот, вы, уже...
культура родного края, это дело не особо преподавали. Там
Современно
Молодская Болгария исключительно.
Ну да.
Ну, там так, не сильно.
Но вот, вы же гуны. Вы же гуны, сказать, гуны что, наши люди. Слушай, я чувствую, что наш человек звонит. Наш человек звонит. Давайте, прошу вас.
Вот. Я хотел еще один момент сказать по поводу турков. То, что обучение шло на год дольше в лицее, они учились до 12 класса.
Да.
И при этом, значит, вступали в определенный конфликт, понятное дело, с нашим законодательством относительно того, что очень многие мальчики, они, выпускаясь из чувашско-турецкого лицея, например, они должны были сразу идти служить.
Слушайте, но если вот к вам подойдет агент турецкой разведки, вы Россию предадите или нет?
Это гарантированно, они там тоже что-то имели. Я просто хотел сказать, что...
Если к вам подползет в ночи агент секретных служб Турции, вы Россию предадите или нет?
Я чуваш, я как бы... Мыслю языком русский, поэтому нет,
конечно. Все понятно. Верховые есть чуваши. Верьял или тури. Есть средненизовые или средненизовые чуваши. Это анат янчи.
Угу.
Есть низовые чуваши или низовые, не знаю. Это анатри. Анатри. И есть степные чуваши. Херти. Отдельные из низовых еще есть херти. Понятно? На самом деле, они восходят к волжским булгарам, которые толпой огромной отвалили. Ты знаешь, там же была грязная история. Так, товарищ Чуваши, я вам расскажу грязную историю. Но это про меня. Внимание, не про вас. Вы чистые люди, чистые, светлые и хорошие. Грязная история заключалась в том, что гунны-уйтигуры, которые заняли в свое время Кубань, еще до хохлов, заняли Кубань до того, как Екатерина согнала туда Запорожскую сечь. Это было очень давно, в 6 веке новой эры. Русские еще в то время сидели на деревьях. Ну вот. Значит, конечно, слушай, конечно, Соловей Муромец, это все. Не Соловей разбойник. Соловей разбойник, а Муромец сидел на лошади. Слушай, я перепутал, кто сидел на чем, да. Ну так вот, слушай, у Итигура захватили Кубань. И работали там в интересах, тебе будет смешно, Ирана. Персики подкупили.
Персики всегда прекрасны.
Персики подкупили. А византийцы, значит, они подкупили наших людей. Куртигуров это уйтигуры на Кубани, а мы куртигуры. Я куртигур. Ты знаешь, что я куртигур?
Нет.
Господи, ты перед собой видишь куртигура,
вот
который...
Киль ты знала, там, шиваист ты знала, а теперь еще и... Кстати,
в данный настоящий момент я куртигур. Ага. Ну так вот, нас, куртигуров, подкупила Византия, вот чтобы мы наломали шею подкупленным персюками уйтигуров. И мы не зринулись с Волги, не зринулись, как стая голодных волков, не зринулись на Кубань и раздолбали уйтигуров в мясо просто. В мясо. Страшный геноцид устроили. Страшный. Нам до сих пор стыдно. Даже я в холодном поту, бывает, встаю и думаю, боже, что мы сделали с уйтигурами. Господи, на нас кровь уйтигуров. Так тяжело дышится от этого. Честно.
Это посттравматический синдром.
Абсолютно верно.
Исторический. Значит,
после чего мы Византии отрапортовали. Рашите доложить, уйтигуры уничтожены. Мы говорим. Угу. Мы куртигуры. А эти самые византийцы говорят, ну тогда что? А мы говорим, что хотите? Денег? Мы говорим, деньги мы уже взяли и пропили давно, их нет уже все. Разрешите нам пересечь Дунай и войти в ваши земли. И византийцы нам дали баблос, чтобы мы пересекли Дунай и вошли в их земли и стали болгарами.
Ага.
Вот откуда мы есть болгары-то произошли, понимаешь?
Все понятно.
Мы боролись с персюками на деньги Византии, потом Византия пустила нас на свои земли, чтобы мы там потеснили этих ваших антов, славян южных антов, переняли их язык, сказали, закосили, что мы славяне, хотя мы ни разу не славяне, мы тюрки чистые, болгары. Угу. Мы же чистые тюрки. Мы просто говорим на славянском языке, и дальше постоянно предаем Россию. То есть воюем с Россией в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Во всех мировых войнах Болгария воюет с Россией. Понятно? При этом врет, что дружит. Врет, господи, все, я отказываюсь, я отрекаюсь от куртигурства. Я отрекаюсь от собственного куртигурства. Господи, все, назад в кельты, товарищи. Назад в кельты, какое паскудство. Ну хорошо, что мы говорим про Турцию? Мы про Турцию забыли. Да, они нам забыли. Враги или кто? Значит, помните турецкую поговорку. Руку, которую ты не можешь отрубить, целуй. Эта поговорка говорит о жизненной мудрости подлых людей, мне кажется. Все-таки подлых людей. А?
Ну, есть маленькая.
Это говорит о жизненной мудрости подлых людей. Ну так. Алло, здравствуйте. Но тут нет рыцарства. В этой поговорке даже не пахнет рыцарством. Да, прошу вас.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, как хорошо, что вы... Да, прошу вас.
Турки очень умные. Вот эти вот все, кто поддержали Гитлера, европейские кретины, они идиоты. А турки до последнего ждали исхода Сталинградской битвы и в войну не вступали. Поэтому
готовились напасть на нас. Если бы мы профукали в Сталинградскую битву, турки бы вторглись.
Если бы мы проиграли, они бы вторглись. Но 100%. Они понимали, что ситуация шаткая, и не надо поддерживать Гитлера,
сразу, пока
ситуация не прояснится. Поэтому... Мы не будем, если кретинами, мы с ними можно дружить.
Можем, но надо с ними дружить с плеткой в руке.
Надо быть сильными самим, да.
Да, с плеткой в руке. И надо понимать, что их сейчас возглавляет весьма неуравновешенный параноик.
Да это все фигня. Главное не верить европейским, тем же болгарам, эти кретины и идиоты.
Боже мой, вы, кажется, допустили 282-ю статью. А что вы говорите? Дайте мне ругать болгар, я сам болгарин, мне можно. Я могу ругать болгар, как болгарин. Но вам, Юрий Николаевич, как великороссу, не следует этого делать. Мы же там по-куртигурски сами разберемся. Дайте нам по-куртигурски ругаться. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Да, здравствуйте, полковник.
Ну, в отношении турок, да, я же вам говорил, что я примерно за 500 лет знаю своих предков, да?
Да.
Так вот, один из моих предков, да,
турок,
погиб на Засечной черте, когда вот там Курск, Орел и так далее строили крепости. Вот,
да.
Ну, это во времена Ивана Грозного еще было, да? Еще один погиб в Крыму, когда с турками воевал, ну и так далее. То есть у меня как бы генетически.
Что же вы их не добили, полковник? Что же вы их не добили? Били, не добили.
Это до меня все было, у меня отмазка есть, я тогда еще не родился. Сергей, маленькая ремарка по поводу гуннов и так далее.
4 минуты, 2 минуты, 2 секунды, 2 секунды. Перезвоните после новостей и обзора печати. Перезвоните, пожалуйста.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасанчина. РБК Дейли пишет о том, что дипломаты США подвергаются различным методам запугивания. Об этом утверждает журналист Джош Роген. Он написал в своей колонке в «Вашингтон-Пост». И он отметил, что сам госсекретарь Джон Керри просил Москву прекратить запугивание. Вот, собственно, он рассказывает о том, что... У него есть серия секретных записок от американских дипломатов, которые жаловались на давление со стороны российской разведки, спецслужб. Дипломаты отмечали, что к ним приходили домой поздно ночью, чтобы провести опись мебели, а также включить все лампочки и телевизор, после чего уходили. И Роген ссылается на рассказы бывших и нынешних американских чиновников, которые писали и читали эти записки. Вот об этом читайте в РБК Дейли. И, кстати, похоже, вернее, тему, связанную с США, поднимает также российская газета. Рассказывает, что въезжающих в США иностранцев будут расспрашивать об их деятельности в социальных сетях. Путешествующим в США, возможно, скоро нужно будет предъявлять подробную информацию о своих аккаунтах в социальных сетях. С такой инициативой выступил Департамент внутренней безопасности Соединенных Штатов. Однако это предложение уже вызвало серьезный резонанс. И в США объясняют тем, что власти изыскивают новые возможности избежать террористической угрозы. Однако как это может быть осуществлено, непонятно. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что операторы связи просят Валентина Матвиенко не допустить принятия антитеррористических поправок. Главы МТС, Мегафона, Вымпелкома и Теле2 попросили остановить рассмотрение этого законопроекта, отклонить его. Они заявили, что эти поправки приведут к многократному росту тарифов на услуги связи, деградации их качества и остановке развития сетей связи в России. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». «Ведомости» пишут о том, что заведено первое уголовное дело за неисполнение закона об иностранных агентах. Злостным уклонением от обязанностей агента признано создание новой НКО. Речь идет о союзе «Женщины Дона». Его председатель якобы, зная о том, что эта организация выполняет функции иностранного агента, умышленно не подавал заявление о включении в реестр. Вот об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. И читайте подробнее в свежем выпуске «Ведомостей». И очень интересную статью сегодня публикует «Фонтанка» о том, что нарушители общепринятых норм поведения и морали будут посчитаны. Владимир Путин подписал закон, который возобновляет практику учета антиобщественного поведения. Издание отмечает, что МВД удалось узаконить сбор данных о гражданах Российской Федерации, никогда не привлекавшихся к уголовной или административной ответственности. И «Фонтанка» отмечает, что этот закон полицейские лоббировали 3 года. Вот об этом подробнее читайте на «Фонтанке.ру». 9.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Я продолжаю про Турцию. Мне хотелось бы понять про Турцию, что они должны еще сделать, чтобы с нами по-настоящему дружить. Возможно ли дружба в полном объеме и так далее. Насколько можно верить Эрдогану, который, в общем, припадочный. Полковник, только мы должны были вернуться с вами к теме гуннов. Потому что, полковник, я теперь чувствую, что вы с нами гуннами боролись всю дорогу.
Так, нет, боже сохрани, с гуннами никогда. Вот я читал одно очень-очень научное исследование, одной нашей соседней с нами страны, значит, где написано, что слово «гунны» появилось от того, что в степях они простужались постоянно и были гунявые.
А надо же как. Я до сих пор использую ринофламуцин, чтобы преодолеть эту гуннскую тему.
Ну, это вы сейчас, да?
Да-да, абсолютно.
А их вождь, да, имя их вождя, Атила, бич божий, да, это просто неправильный перевод имени Богдан Гатило.
Ну, хорошо.
То есть Гатило – это такой бич, который...
Мы готовы снести... Мы готовы,
вот
мы готовы... Мы готовы снести любые наветы, нам все равно. Да, что ну касается турок, да,
прошу. Что же касается турок, да, я процитирую Петра насчет того, что турку не верь. И еще целую кучу. Ну и плюс, конечно, у меня, я здесь некоторым образом, не то что заинтересован, но у меня память предков во мне играет.
Да.
Понимаете, то есть у нас вот весь юг, Кавказ, да, Крым и так далее, да, это та зона, которая с одной стороны принадлежит де юре и де факто России, а с другой стороны это зона интересов вот пантюркизма, да, то есть то, где, так сказать, Османская империя когда-то была, и все остальное. Да, и вот да. говорить о том, что, ну да, сейчас они будут там, понятно, что они несут большие убытки и от того, что мы заморозили газопровод через их территорию, и от снижения потока туризмов, да. и от того, что их рабочие здесь не работают как, и не везут туда.
Насколько мы должны мириться с турками? Насколько? Вот какая степень? Мы должны вернуться полностью к тому объему отношений, которые были, или нет?
Как можно вернуться полностью к тому объему отношений, если уже на их место у нас пришли другие?
Ну, куда? Кто пришел?
Ну, условно говоря, наши, грубо говоря, строить начали где-то наши, да? Ну, да. или там гастарбайтеры, неважно, да?
Да.
Но, грубо говоря, турецкие компании строительные, да, успешно замещены. При этом учитывайте, да, что наши чиновники уже получили соответствующие деньги за это дело, да?
Да, 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 да.
Вот,
да.
то есть, ну а как, ребят, я же деньги взял, я не могу, у меня обязательства есть.
Ну, то есть, при в полном этом, объеме вернуть этом, отношения
деньги,
невозможно.
Деньги, которые они брали у турок, простите, да?
Да.
Они уже, так сказать, говорят, ребят, ну мы вернуть не можем, потому что форс-мажор.
Да, ну скажите, пожалуйста, вы понимаете, вы понимаете, вы понимаете,
все гнать, форс-мажор.
Вы понимаете, что, деньги, что Эрдоган унижается? Вы понимаете, что Эрдоган унижается?
А у него проблема, нет, естественно, подождите, потому подождите. Что кризис унижается. По всему миру...
Он унижается, нужно, он унижается, первое. Второе, Эрдоган не может об этом сказать в Турции. В Турции то, что он написал конечно. Путину, секретно. То есть в Турции ни одно средство массовой информации, во всяком случае телеканалы точно не сказали о том, что... Значит, это по секрету, он по секрету унизился. Значит, унизившись, он может любить того, перед кем он унижается?
Да нет, конечно, нет. ну что вы.
Значит, он его ненавидит но и
это,
хочет...
Это вот из серии как раз вот это вот... вот то, да. что укладывается в ту самую пословицу, которую вы так замечательно процитировали.
Абсолютно верно. Целуют руку, которую не в силах отрубить. Вот и все. А нафига нам такой друг, Сэм Брук, наш гвинейский друг, а?
А у нас не может быть друзей. У нас могут быть, как, собственно говоря, у великобританцы сказали в свое время, да, у Британии да. не может быть. Нет постоянных друзей, у Британии есть постоянные интересы. У нас, сказал Александр, по-моему, второй.
Значит, да, что у нас да, союзники нет. Валания только вот после армии. Пишут. Валания радуется, и турки знают. Но турки знают из интернета. Турки знают о том, что Эрдоган извинился из интернета, ребят. Потому что средства массовой информации в Турции этого не дают. Потому что это дефамация для Эрдогана. Эрдоган же, типа, крутой, и, значит, и вот он, значит, не может признаться, что он извинялся. Тем более, еще неделю назад были воинственные заявления, это самое, понимаете? Помните это, ты помнишь эту песню Высоцкого, которую я бегу по гаревой дорожке, не помнишь?
Нет, не помню.
Сэм Брук, наш гвинейский друг.
Бегу, долго бегу, я уж 40 километров бежать буду. Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А вот, может, пока я бегу, я гулять хочу, ухуривать и мошки. Так нет, бегу, топчу по гаревой дорожке. Ах, винеет Сэм Брук. Обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм, друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну, я на пятом, конечно, сокращу с гвинейцем расстояние. Не, ну тоже мне хорош, друг, или обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм, друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Гость программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты только материться, не, ну тоже мне. Гляди, хорош друг, гляди, что делать, обошел на третий круг. Нужен мне такой друг, как я даже забыл, Сэм Брук. Сэм наш гвинейский брут.
Да, нужен нам такой. Нет, ну зачем нам такой друг, как Эрдоган? Зачем? Вот они хотят мириться. Они хотят мириться.
Не, мы должны... же тоже должны по-хитрому поступать.
Да мы не подлые, вот же в чем отличие.
Мы не подлые, мы да, не но подлые. Умнее это мы должны быть.
Ну мы не подлые, надо уж прям... ну нам трудно
все, с ними. Все с плеча рубить.
Ну нам себе трудно, потому что мы не подлые.
Ну что, теперь встанем в позу и будем говорить, нет, не подходите к нам.
Мы должны восстановить вероятно, вероятно, Россия и Турция восстановят отношения в полном объеме. Теперь, когда Турция... значит, извинилась потайным образом. Мы текста не видели, кстати говоря. Потому что мы все очень сопереживали расстрелу нашего летчика и убийству нашего спецназовца, который пытался выручить. Значит, мы очень сопереживали. Поэтому извинился Эрдоган втихаря перед одним человеком, перед президентом. Поскольку президент всенародно выбранный, мы можем считать, что это перед всеми. Ну, он извинился перед Путиным. Мы можем думать, что перед всеми. Ну, это все-таки всенародно избранный президент.
Да.
Хорошо, а где текст? Текст!
Ну,
текст.
Еще будут переговоры телефонные.
Текста нет. Чтобы каждый русский человек, который переживал по поводу смерти нашего летчика, прочитал текст. Нет, текста не было. Были выдержки. Текста не было, были выдержки со слов Пескова. Дайте-ка нам, пожалуйста, письмо в оригинале, на тюркском ихнем языке. И дайте нам переводец. И дайте нам переводец, чтобы мы видели, как подлюка изворачивается. А? Давай, показывай, как подлюка целует руку. А как же? Значит, хорошо. В результате, если это правда, мы думаем, что это правда, что не извиняюсь, будут восстановлены отношения в полном объеме, 134, 21, 35. Нет, в полном объеме уже не удастся установить. 134, 21, 36. Пожалуйста, проголосуйте. Восстановлены будут отношения в полном объеме, 134, 21, 35. Нет, в полном объеме уже восстановить не удастся. 134, 21, 36. Пожалуйста, в полном объеме. Мне кажется, все, опять все Наташки поедут там, поедут жиголо этих, отдаваться турецким жиголо за кожаную курточку.
Тут
за
не кожаную только в отношениях дело, это просто небезопасно.
Что ты делаешь, а? Ты знаешь, что там Наташа значит?
Да.
Знаешь, в Турции?
Да.
Ветреница из России, которая, значит, легка в отношениях.
Счастливая бесстыдница.
Да. Ну, хорошо. Значит, смотрите. Счастливая бесстыдница. Да, вот хороший, кстати, неожиданно термин. Хорошая бесстыдница. Это очень хорошо. Значит, будут восстановлены в полном объеме? Нет, в полном объеме уже восстановить не удастся. Будут восстановлены в полном объеме 134, 21, 35? Не удастся. 134, 21, 36. Нет, не удастся. 134 в полном объеме. 134, 21, 36. Да, кстати, срочная новость. Мне тут шутейную срочную новость кто-то прислал очень хорошую. Значит, срочная новость. Роспотребнадзор признал турецкие помидоры полезными для здоровья. Значит, да.
Прекрасно.
Тоже. Вот если у нас кто-то выглядит подло, значит, под стать Эрдогану, который выглядит подло, если у нас кто-то выглядит, это, конечно, Роспотребнадзор, который то признает полезными, то вредными, то полезными, и то Боржоми был вредный, помните? Значит, Роспотребнадзор у нас единственное ведомство, которое выглядит окончательно подло.
Зато работает на интересы страны.
Да, и выглядит при этом окончательно подло. Ну, может быть, даже подлее русской прессы. Я вот так думаю. Я остановил. А? Роспотребнадзор даже подлее русской прессы. Что трудно, на самом деле. Трудно. Ну, ничего. 18% значит, считают, что будет восстановлено в полном объеме отношения. 82% считают, что нет, не будет. Выпиши, пожалуйста. Спасибо. 7373. А в какой сфере вы бы хотели восстановить и считаете это обязательным? Я думаю, в запчастях автомобильных, например. Большая часть запчастей автомобильных была из Турции. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Игорь.
А я считаю, что извиняться и поздно. Надо было раньше извиняться.
Да, раскаиваться поздно, это правда. Ну, может быть, они дадут там миллионы долларов, значит, семьям погибших, двух человек. И, может быть, они оплатят России вертолет, который спасательный, и самолет, и как-то вот так.
Нет, ну, отношения, конечно, это...
Не исправить.
Как-то и надо...
Я понял. 7373948. Спасибо большое. 7373948. А в каких сферах вы хотели бы восстановить отношения с Турцией? Здравствуйте.
Сергей, мне кажется, не пройдет и полгода, как будем с ними опять целоваться, лобызаться и прочее. Потому что мы такие тюхи-матюхи и есть.
Да.
Немцам там все простили.
Ну, немцам простили, немцы отплакали свое. Немцы отраскаивались, в общем.
Ну, на турецкий, на японский и прочие такие направления надо ставить этнических турок, этнических японцев, китайцев и прочее. Тогда у нас будут успехи.
Не знаю. А кто у нас этнический турок, кроме меня, Куртигура, да я и не турок никакой. У нас нет никого.
Ну, все равно вы же знаете, вот из вашего рода там кто-то достойный найдется.
Да. У меня предки болгары, которых я возношу к Куртигурам, волжанам. Ну как, болгары пришли же, тюрки, в Болгарию с Волги, вы знаете. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что отношения установлены, возможно, не сразу, но достаточно быстро, на мой взгляд.
Достаточно быстро. Сейчас... И знаете, почему я думаю, что очень быстро будет восстановлено? Потому что, в общем, в серьезном геополитическом тупике находятся обе страны.
Согласен.
Да, и это должно, подобное должно тянуться к подобному. Ну, вот подобное должно. Понимаете, вот мы пытались тянуться к Китаю, и, в общем, так сказать, в чем-то преуспели, в особенности в последний визит президента, преуспели. Но надо сказать, что взрывообразного какого-то с 15-го года, с 14-го переориентировались на Китай. Ничего взрывообразно не происходит. Китайцы на нас смотрят сквозь щелочки свои с прищурцем. Да, значит, и с Индией вроде мы их в ШОС берем, и так далее. Индусы смотрят на нас с прищурцем, сами себе развиваются. Значит, Бразилия полна проблем, БРИКС этот падает. Поэтому мы, братья по несчастью, с турками, и здесь подобное должно притягиваться.
Да, я сам
слышал. Турки в тупике. Турки в тупике. Из-за того, что Эрдоган авантюрист. Они оказались в тупике. А мы вот сейчас поссорились тоже с заметной частью мира. Заметной частью мира. И подобное должно притягиваться, мне кажется. Потому что они в тупике, мы вроде, как сказать, в затруднительности какой-то. Вот почему бы нам не сложить две затруднительности? Что там, что вы забыли? Вы говорите о турецких строителях. Значит, что вы забыли, тем не менее? Вы забыли то, что огромное число запчастей для западных, в том числе немецких автомобилей, поступает из Турции, а не турецкого производства. Когда вы там в Тулке, значит, меняете там ходовую, не знаю, на каких-нибудь Фольксвагенах, вы думаете, что это приходит вам из Германии. Это ваши мечтания пустые. Это приходит из Турции. Вот это очень важная часть нашего импорта. Это запчасти. Это раз. Значит, на самом деле, станки, механизмы очень много. То есть мы в сущности думаем, что Турция это помидоры, а на самом деле это машинерия всякая такая вот. Да, это все детали, станки, это все из Турции. Потом строители, которые строят, когда мы не хотим облажаться в 2018 году с чемпионатом мира, и наша надежда, что мы не облажаемся, это турки. Турки, которые умеют быстро работать, умеют быстро строить, умеют работать день и ночь и так далее, и так далее. Понятно.
Но можно же восстановить, например, несколько основных каналов и, например, два таких не особо важных все-таки приберечь и сказать, ну, вот тут вот мы вот пока
и третье, это наши Наташи, которых мы отправляли туда для легкого летнего адюльтера.
Вот, Наташ, давайте оставим дома, ну.
Наташ оставим дома. Наташ,
и трикотаж.
Наташа, ты говоришь, шматья, вот про шматье пишет. Шматья турецкого больше половины было. Ах, да! Значит, дома моделей, которые вы покупали для среднего класса, которые вы покупали в России, я не буду перечислять там всевозможные, так сказать, там Зара, Бершка и так далее, так далее. Они же были из Турции. Это все было из Турции, понимаешь, да? Ну, там, не знаю, но там огромное количество тряпья, хорошего тряпья такого, стильного, для среднего класса, поступало из Турции.
Ну, и, вот за продолжают. Эти полгода вы это ощутили?
Нет, продолжают поступать из Турции. По-моему, продолжают поступать.
Видимо, да.
Они могут делать реэкспорт. То есть, они могут из Турции ввозить, допустим, якобы в европейское сообщество, и из него кидать нам уже, потому что из ЕС тряпки мы продолжаем получать исправно. То есть, Турцию как бы тут можно обтекать. На самом деле, производится все равно в Турции. Да? Вот. 7373948. Что бы вы оставили из нашего обмена с Турцией, если и когда отношения будут восстанавливаться? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Нет, не получается. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, откуда вы звоните?
Я звоню из Голландии.
Да.
У меня тут есть несколько друзей турков, да, которые, когда сбили этот самолет,
да,
они прям, у них прямо аж, они были в экстазе, они были так горды за свою страну, они были так,
так, счастливы. А потом экстаз сменился и... разочарованием? Они печаль, а сейчас, потом печаль, была печаль после экстаза?
А ихняя, по ихним каналам говорят, там какое-то министерство иностранных дел или пресс-секретарь их не сказал, что никаких извинений не было.
Да.
Мы просто выразили сожаление и...
Значит, Эрдоган прячет лицо, прячет, чтобы сохранить лицо, он его прячет. Он в сущности прячет эту информацию.
Да, да, да.
Значит, нам надо добиться того, чтобы он зашел на Айя-Софья. Взошел на Айя-Софья и через все усилители шарахнул на, поверх всего Стамбула, да, встал бы на колени и просил извинений. Совершенно
верно.
Встал
на колени и попросил прощения,
да,
у,
да, но это,
России и Владимира Владимировича.
Но это равносильно отставке, понимаете, он на это не пойдет. Он не пойдет на это.
Ну, поэтому он хитрит. И вот про эту пословицу, как вы сказали, если, да, не можешь отрубить ее,
целуй,
то... Поцелуй и приложи к колбу ладонь. Это у них такая, на самом деле, есть пословица. Это ихняя национальная,
да, да,
черта.
Да, да. Но они опечалены сейчас по экономике или нет, эти ваши турки, которые в Голландии? Они не связаны.
Да, конечно.
Опечалены. Опечалены.
Они не связаны, но они сожалеют, потому что у Турции, я им говорю, вы дураки, что вы радуетесь? У вот вас так с Россией экономически... Чему вы радуетесь? Ну, у них такое, знаете, такое было их...
Ну, можно дурацкий вопрос? Дурацкий вопрос для лингвиста. Я просто лингвист по образованию. А где вы, да, жили, да, в, где вы жили, прежде чем уехать в Голландию?
Ну, я родился в Нагорном Карабахе, потом жил в Казахстане, сейчас в Голландии.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо, что звоните и следите. Спасибо. Спасибо большое. Это лингвистический был вопрос.
Длинный лингвистический путь у человека.
Да. Непростой, я бы сказал, непростой лингвистический путь. Но видите, все, он с турками разговаривает, которые сейчас немножко опечалены, но все равно... я предлагаю учитывать обстоятельства одно простое. Слушай, мы с тобой должны закончить голосование. Я предлагаю учитывать... Нет, мы его закончили. 18, да, на 82. Это 18% считают, что мы восстановим отношения с Турцией
до конца.
Значит, ребят, мы должны понимать с Турцией... Я думаю, что мы тоже в тяжелой ситуации. И, вероятно, я позволю себе сделать здесь предположение, вероятно, вот такое потайное, тайное извинение Эрдогана, которое он скрывает у себя на родине, которое нам не показывают тоже, никто не публикует, так сказали просто, Песков сказал, что Путину это было такое вот извинение. То есть, на самом деле, это тайное полуизвинение... нами будет принято. И вот почему. Потому что эти обе страны, а я сейчас выступаю в качестве инопланетянина, эти обе страны в затруднении. Эти обе страны поссорились со всем миром. И подобное должно притягиваться. Нам без них трудно, им без нас трудно. И по запчастям, и по строительству, и по всему. Нам без них трудно. Им без нас трудно. Они перелаялись со всеми, мы перелаялись со всеми. Значит, одно нам только остается. Где-то притулиться друг к другу и греться долгими ночами. Долгими холодными ночами. Греться друг об друга. И понятно, что бы там Эрдоган сейчас не извинялся, или полуизвинялся, мы скажем, что он извинился.
Ну, может быть, это и есть компромисс.
А он скажет, что он не извинялся. И все равно мы будем восстанавливать отношения. Ровно потому, что у нас просто нет другого выхода.
Подъем. В движении.
Мы гордые, но объективно у нас нет другого выхода, товарищи.
А полшажочка навстречу.
У нас нет другого, да, выхода. Мы думали, что выход Китай, но нифига не Китай. Китай на нас смотрит с прищурцем и нас в гробу видал. По большому счету. И Китай нас во всем стеснит.
По большому счету, все на нас так смотрят.
Нет,
и нам бы хорошо так смотреть.
Значит, надо признать, что Китай нас теснит. Китай строит аналог Ангары-5 сейчас для космических пунктов, пусков, простите. Китай строит Ангару-5. Всем членам ООН разослали уведомление, что Китай строит Ангару-5, аналог полной русской ракеты Ангара-5. Значит, у них уже есть аналог Союза, но лучше, чем Союз. Лучше. Корабль, который разделяется То есть их союз делает то, что нашему союзу не снилось. Они взяли наш союз и сделали ракету намного лучше.
Но они это умеют, копируют
намного и лучше, да, намного лучше сделали. Сейчас они сделают Ангару и тоже намного лучше, да, или что? Я не знаю. Ну вот, поэтому Китай нас...
Пусть возьмут эти разгонные блоки.
Китай нас видит как такую странную Африку, в которой есть рудименты Великого Советского Союза. То есть мы уже не Советский Союз, мы уже Африка, но у нас осталось что-то от старого Советского Союза, еще не африканского, и это все заберет себе Китай спокойно. В сущности, наследник Советского Союза Китай, а не мы. Да? Мы не наследники Советского Союза. Мы наследники Африки. А Китай... Поэтому с кем-то надо дружить. Ну, так вот, будем дружить с этими. А что делать? Хорошо. У нас просто нет выхода. Давайте посмотрим, что у нас. Перед волоколамкой красная на МКАДе внешнем. На МКАДе внутреннем с 4 до 7 по циферблату тоже тяжело. Это про МКАД я сказал. Значит, смотрите. Третье транспортное. Затруднение... Почти везде, кроме Востока. Восток более-менее чистый. А где-то такое с часу до 5 по циферблату на третьем транспортном прилично. Все остальное с переменным успехом. И еще. Кремлевская набережная. Плотный красный. Болотный остров. Плотный красный. Якиманка жуткий красный. Это центр, там реконструкция. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок!
Десять часов пять минут, вторник, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, секундочку. Значит, давайте. Очень интересно. Да, груз. Не надо шутить. Груз все время шутит. Да, нам пишут все время спойлеры. Не надо спойлеры по поводу серии, которую надо сегодня смотреть. Вчера надо было смотреть, во-первых. Во-вторых, 10-я серия имеется в виду 6-го сезона «Игры престолов». Ребят. Никаких спойлеров не надо. Все, ну, все нормально. Все, во-первых, посмотрели уже там 90%, во-первых, да. Во-вторых, те, которые не посмотрели, значит, ну дальше. А если вы узнаете, вот так сказать, там, что кто-то из героев умер или наоборот жив остался, что это меняет? На самом деле, все мы, вся нация полны нас. Что значит нация? Человечество. Полно отчаяния и сиротства. Потому что нам теперь ждать 7-го сезона. Понимаешь? Вот, подожди, ты понимаешь, в чем дело? Вот есть события видимого прошлого. Я обращаю твое внимание на то, что есть события видимого прошлого, а есть события видимого, невидимого, может быть, неосознанного до конца настоящего. А может быть, видимого, может, нет. Настоящего. Вот послушай, в каких государствах и империях живут люди? Ну, я прочитал об этом у кого-то очень умного у себя в френд-ленте в Фейсбуке. Я сейчас не помню. Честное слово, извините. Мне очень жаль, что я не ссылаюсь по фамилии, не говорю ваше имя. Мне по-настоящему жаль. Значит, но я хотел сказать, что кто-то написал абсолютно умную вещь. Британия вышла из Евросоюза. Но она осталась в настоящих империях. Настоящих огромных империй на планете Земля сегодня 3.
Так, какие?
Apple, Google и Facebook. Это правда?
Здорово.
Apple. Нет, это правда. Настоящих гигантских империй сегодня 3. Apple, Google и Facebook. Вот Британия может выйти из Британии, Британия может выйти из Евросоюза, Британия может, Шотландия может выйти из Британии. Что угодно, так сказать. Там, Шотландия может присоединиться к России по приколу или к Нигерии. Никого не волнует. Они как были в трех великих империях. Apple, Google и Facebook. Так они в них и живут. Понятно, да? Понятно, mm-hmm. что на окраине мироздания... На окраине мироздания, где-то по пещерам прячутся люди, которые не в Apple, не в Google и не в Facebook. Эти люди существуют. Ну, да. Они существуют. Но жизнь их полна отчаяния и скорби, потому что они в общем, конечно, маргиналы. Они даже экстра-маргиналы, они за границей. Они за границей цивилизации живут, понятно, да? То есть, если вы не Apple, Google и Facebook, вы подобны пещерным существам, которые населяют окраины Айкумены во времена Древнего Рима, например. Во времена Древнего Рима существовали люди, которые жили где-то в пещерах, какие-то каннибалы, еще кто-то. И они говорят, да, но мы не входим в Древнеримскую империю. Мы не входим. Пожалуйста, не входите. Никто вас туда не зовет вдобавок. Никто вас туда не зовет.
Особенно в Apple.
Да, абсолютно.
Не все истинные, могут попасть.
Но истинные империи сегодняшние, из которых невозможно выйти, и которые стоят над государствами, это, конечно, Apple, Google и Facebook. И, конечно, сейчас все человечество, сколько-нибудь интересное человечество. Полно чувства сиротства неприходящего. Сиротства и опустошенности. Потому что закончился 6-й сезон «Игры престолов».
Ну, вот так можно сказать, что и... какой-нибудь Голливуд тоже своеобразная империя.
Голливуд, конечно, империя. И да. Больше того, уже не американская, уже не американо-еврейская.
И она практически в каждом уме.
Она начиналась как американо-еврейская империя. Но она сейчас в каждом уме, в каждом... Это, конечно, она владеет человечеством, да, безусловно.
Потому что у тебя может не быть телефона, но телевизор, где ты увидишь хотя бы один голливудский фильм,
понятно,
наверняка
что мы,
есть.
Мы ждем 7-го сезона, друзья. Я понимаю, что мы ждем 7-го сезона. Мы человечество. Какие-то маргиналы, какие-то убогие, странные, каннибалы, визжащие, не говорящие даже на языке людей, визжащие где-то и рвущие кусок ляжки собственных братьев. Там, они, конечно, не смотрят «Игру престолов», но это, эти люди достойны жалости и жалости.
Но в таком случае я отношусь к тем, кто достоин.
Ну, пожалуйста. Ну, если не хочешь быть среди людей, а хочешь быть среди тех, кто сидит на деревьях, охватив стволы хвостами, то, пожалуйста,
вполне.
Будь... Да, вот, пожалуйста, сидите дальше и посвистывайте там, перекликайтесь звуком тамборов и так далее, и так далее. Вы друг другу, понятно. Ну, вы просто не хотите жить человечеством.
Мы снабы на деревьях.
Вы люди на деревьях, которые обхватили стволы хвостами, понятно? Пожалуйста, держитесь крепко там у себя на деревьях и продолжайте заниматься каннибализмом. Мы поехали вперед, мы движемся вперед. О-о-о, до свидания, товарищи. Пишет Наташа, разочарованная. Не надо про Наташ. Вы знаете, на самом деле, я Наташ. Ну, это вот действительно в Турции русских женщин зовут Наташами. Ну что сказать?
На самом деле это дико раздражает.
А?
Ну, это просто унизительно. Нет,
существует сексуальный туризм. Давай я коснусь этого на мгновение. Значит, существует сексуальный туризм. И существует желание некоторых женщин попасть... в романтическую атмосферу, такую, значит, романтическую, неправдоподобную, чтобы пальма, чтобы все было не так, как в жизни. Понимаешь, женщина живет, женщина, обычная русская женщина, как правило, живет в ужасной ободранной пятиэтажке, в которой подъезды изгажены и пахнут кошачьей мочой. В которых двери шатаются как-то странно, там почтовые ящики, на них какие-то надписи, дверцы в почтовых ящиках вырваны. Ее собственная дверь познала много окрасок, и эти клочья краски старые где-то облупились. Ее, когда ты заходишь там, заходишь в ее прихожую, в ноябре или в декабре, обыкновенно справа стоит мешок картошки, прямо здесь, в Хрущевке, стоит мешок картошки или сетка картошки 25-килограммовая, с которой она берет картошку на еду. Слева убогий туалет совмещенный такой, но дело не в том, что он совмещенный, а дело в том, что там какая-то плитка 50-х годов, какая-то совершенно ужасная, с грибком. Грибок идет вдоль ванны. Кран и можно пользоваться, но надо вот здесь придерживать. Вот здесь придерживать, иначе струя бьет...
И снизу все время перекрывать, чтобы абсолютно, он не тек.
Абсолютно верно, потому что течет, но иногда струя бьет в стену, и это очень плохо, соседи приходят жаловаться, но надо здесь придерживать, и тогда будет все хорошо. Эта женщина, там всюду висят какие-то веревки по ее ванной, полно всяких веревок, на которых там, так сказать, там какие-то ужасные трусы, которые подошли бы проституткам, всюду висят какие-то ужасные. Все это ужасное, все это страшное, все это унылое. Но она идет на кухню, где пахнет прогорклым маслом, все это как-то уже уютно пахнет давно не стиранным халатом. Понимаешь, вот это вся жизнь. Вся жизнь нашей, вся эта жизнь нашей современницы, русской современницы. Она хочет чего-то байронистического, чтобы
мы
ее...
Мы не можем ее за это осуждать.
Никак не можем осуждать, абсолютно не можем осуждать. Абсолютно не
но
можем
просто
осуждать.
То, что сейчас никогда, из этого никогда имени делают негативный такой
нельзя,
бренд...
Нельзя осуждать.
Это просто
она,
отвратительно.
Она хочет, чтобы ее байронистическое, что-то, когда ветры какие-то, ветры юга пришли с юга, подхватили ее, эту милую Наташу, ну, может быть, она Люда, или, может быть, Люба, неважно, чтобы ее подхватил этот ветер страшный, какой-то вихрь, как девочку, и унес в страну Оз, вот эту девочку, как ее звали, эту девочку, Эми?
Элли,
вместе с домиком, и все это. И все это вдруг обнаружилось в каком-то романтическом правильном месте, где невероятно галантный, как будто итальянец, на самом деле это турок. Спокойно, баба, это турок. Ты думаешь, что он итальянец? Нет, это турок. Ну, не важно. Где как будто итальянец, весь чуть не бритый, такой сухой, не как наши пивные с дряблой кожей, через которую сеточка вен, капилляров. Русский мужчина, он такой пивной, и у него на боках, в нежных местах кожи, рядом с его огромными сиськами, видны капилляры, пропускают. Называют капилляры. Это очень некрасиво. Это очень некрасиво и как-то жалобно ужасно. Понимаешь? А этот вот турок смуглый, с упругой кожей, это весь воркующий что-то. Ты моя королева. И все это.
Я подарю тебе луну и звезды.
Я подарю тебе все, что хочешь, я тебе подарю. И все. И рвущийся к заветному месту в твоем теле. И так далее. Ты, конечно, в смущении отдаешься ему. Ну, что теперь делать? Это нормально. Тем более, что это экстракультурно. То есть тебя же извлекли из твоей вонючей, пропахшей кошачьей мочой пятиэтажки. И ты на другой планете. Это экстракультурно. Это экстрапонятийно. Это за пределами понятий. Ни мама, ни подруги никогда тебя не осудят. Никогда. Это нормально. Понимаешь? Это известный феномен. Известный феномен. Англичанка в Испании, которая едет, значит, когда-то давно, когда испанцы были очень бедны, англичанка ехала в Испанию к этому смуглому...
Им же не дают какое-то имя, этим англичанкам.
Англичанкам не дают, нет. Значит, нет. Знаешь что? Канадская секретарша, которая за $100 в день нанимает себе жиголо на Ямайке. Она едет на Ямайку. Она берет негра, красивого, упругого, как пантера, негра, который, значит, курит с ней запрещенные смеси, всевозможные запрещенные составы какие-то, значит, и за еще $100 может много раз в день и так далее. Понятно, да? И потом она его кормят по ресторанам, она сидит, она спит у него на плече, нюхая его животную подмышку. И через неделю она возвращается назад к себе в Канаду, садится опять где-то в офисе и живет следующие 51 неделю, скучая по нему, скучая. Потому что он единственное красивое, что было у нее в жизни. Он единственное прекрасное, что было у нее в жизни, понимаешь? Она понимает, что за $100 в день она снова вернется туда, Но надо сначала хорошо-хорошо и много работать. 51 неделю. Это страшно много. Русская женщина может почаще ездить в Турцию к своему как бы итальянцу, который ни разу не итальянец вдобавок. Понятно, да? Как бы итальянцу. Вот зачем. Это романтика. Это байронистическое. Она хочет отдаться порыву, понимаешь?
А вы нас обвиняли, что мы не способны
на гибельный
восторг.
Бабы, нет, женщины, можно я скажу про женщин? Женщины, нет, женщины не способны на гибельное чувство, не способны на гибельное чувство, ввиду того, что они все курицы и наседки. Но дело не в этом, а в том, а наседка, как известно, не способна на гибельное чувство, а в том, что женщины живут не собственными убеждениями, а должным. А, к сожалению, социумом. То есть социум их осудит. Они боятся, что социум их осудит. Она будет гулять с Васей трактористом, а через неделю, значит, с Петей бухгалтером соседней шахты, а еще через неделю... Все скажут, что она шмара. Шмара, есть такое слово, шмара. Вот, значит, скажут, шмара. Это шмара? А, мы ее знаем. А если она в Турции оторвется с квази-итальянцем, никто ничего не скажет. Никто ничего не скажет. Потому что это экстракультурно и экстрапонятийно. Это некая иная, как бы же, это жизнь во сне. Это сон во сне, понимаешь?
Ну и вряд ли кто узнает. Поэтому,
конечно, никто не узнает. О чем ты говоришь? Ну, конечно, никто не узнает. Никто не узнает. Конечно, все нормально. Все чистенько. Можно, а можно потом отпроситься на выходные туда слетать. И так далее, и так далее. А потом бросить, наконец, свой колхоз и переехать туда и сделаться Фатимой. Нормально. Женщина ищет лжи. 64-95. Женщина ищет лжи, которая не осуждалась бы обществом. Если эта ложь осуждается обществом, женщины на нее не согласны. Если эта ложь не осуждается обществом, женщины... О, да, давай, давай,
мужчины
пошел.
Мужчины тоже ищут лжи.
Что?
Конечно, мужчины? Даже Пушкин писал, я сам обманываться
мужчина,
рад.
Мужчина, просто...
Мало того, я бы даже сказал, что мужчина источники лжи.
Мужчина, нет, если мы говорим мужчина. Мужчина просто как Буратино. Ему вообще ничего не надо, кроме этого самого.
А кто склоняет женщину к лжи?
Ничего
кто
мужчине не надо, кроме одного.
Мужчине уехать мужчинам в байронистический восторг.
Мужчинам одного надо. В этом смысле мужчины честны. Ему вообще ничего не надо, кроме одного. Понятно, да? А вот бабы действительно...
И в этом способны на все.
Крученые и лживы.
В достижении своей
цели. Просто идет спокойно, спокойно, как лемминг сквозь тундру. Идет, как лемминг сквозь тундру мужчина. Женщина же, какая-то крученая невероятно. И лживые в сущности. И согласные на ложь, если они, об этом никто не узнает. Понятно? 64-83. 64-83 мы видим доллары. 71-67 мы видим евро. 47, обратите внимание, 47-93 это нефть упала по сравнению со вчерашним. Вы помните, ее на 48-50 вчера должно быть, у вас хорошая память. Сейчас 47.93 нефть движется вниз. И 1.10.55 мы видим главную пару. 1.10.55. Доллар неоправданно, ну, с моей точки зрения, неоправданно силен, потому что евро качается, и все это вот так с евро не очень все хорошо. На самом деле, я хотел, знаете, о чем поговорить насчет евро. Если у вас... Я должен здесь сослаться на авторство. Кураев сказал, что без Великобритании возможно в Европе построение Четвертого Рейха. Четвертого Рейха. Ну, давайте подумаем.
Это...
Ну, вот Кураев, диак Кураев, диак Кураев или диакон Кураев, равноапостольный Кураев, вы знаете, я все-таки, мне кажется, лучше перекланяться, чем недокланяться всегда, равноапостольный диак Кураев, значит, сказал, что, возможно, Четвертый Рейх. И я стал думать об этом. Ведь действительно, мощных государств, способных и желающих уравновесить Германию в Европе, остается меньше. Италия не уравновешивает Германию никак. Франция, но у Франции мало интересов в Восточной Европе. Существенно меньше, чем у Германии. Таким образом, Германия без Великобритании один на один остается с гигантским призом. Гигантский приз.
А она этот приз прокормит?
Все, за что она воевала. Конечно, она кормит
там их. Там греки, которые мать, давайте танцевать, кормит. Ребята.
Да, сертаки. Да, совершенно верно. Значит, Германия кормит их за их счет. Ты не забывай. Германия кормит их за их счет, как цыганка, которая там кормит своего ребенка, но под него берет деньги.
Ну, а много ли им возвращается?
Нет, Германия кормит их за их счет. Она, конечно, она им продает все свои машины и так далее. О чем ты говоришь? Они же все ездят на немецких машинах и так далее. Нет. Это Четвертый Рейх. 7373948. Без Великобритании. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Попробуйте слушать Алло. Телефон. Да, телефон лучше в этот момент, чем... Да, слушаю вас. Не слушайте радио. Не ждите по радио своей речи. Говорите в телефон. Черт, он не умеет. 7373948. Слушайте, но этому легко, этому трюку легко выучить даже мою немецкую овчарку. Ну просто, когда вы позвонили. И в этот момент, вы же знаете, скорость звука – это пример несовершенства. Да, слушаю вас.
Да, в том числе еще Германия руками турок, потому что там столько. Да, удивительно.
Турки просто стоят на конвейерах, конечно.
Да, на конвейерах. И сейчас станет еще больше, потому что они ограничат, неважно. Хотелось бы заметить, вы уже начали, вы забыли про Роксолану, это самое главное. Так что Турция... И нашими силами, в общем-то, и везде, и в Европе тоже наши девушки, Ярослава Мудрого, дочери везде.
Да бог с ними, слушай, да бог с ними, не возвращайтесь, я не люблю мертвых, оставьте мертвых своих мертвецов, да, их мертвецов, все. Пошли дальше, пошли дальше.
Насчет фашизма, серьезнейшая пока борьба идет, и,
Да не фашизма, смотрите, без фашизма, без фашизма, Германия без фашизма, без войны, спокойно и непринужденно получает все территории, включая Украину. Смотрите, чего, о чем мечтал в свое время, так сказать, там, самый агрессивный империалист и покоритель немецкий. Значит, ровно об этом. Да. Ровно об этом. Ну, Польша их, да. Чехия их, Словакия их, все их. Украина
продуктивно
их.
Оружием и силой чего-то завоевывать. Все принесут и так на тарелочках, никуда не денутся, понимаете? Да. Зачем завоевывать Россию и потом кормить этот народ, когда она сама протащит трубопроводы и сама все принесет на голову, еще дешевле будет. Зачем же мерзнуть немцу в Сибири, если это будут делать другие? А немцы будут заниматься совершенно другими делами. Но главное, они в конце концов займут нишу менеджеров, организуют все, и порядок, конечно, главное в Германии.
Но они получают некую империю, они получают де-факто империю, которая, если просит есть, их можно посылать, потому что они говорят, ребят, ну вы как-нибудь сами, да, сами. Да. А если их надо эксплуатировать, они перед ними. И я не удивлен, что недавно Меркель опять воскликнула, что хочет от Лиссабона до Владивостока.
Да.
Я прямо не поплохел, когда Меркель воскликнула, может быть, 2 недели назад, Меркель ни с того, ни с сего вдруг дала петуха. Вдруг. Она что-то говорила. Я хочу, говорит, от Лиссабона до Владивостока. Я говорю, хороший у вас вкус, слушай, хороший вкус. А тарелку надо побольше, правда, если вы так
от
хотите.
От Парижа до Находки. Значит, они,
де-факто немцы получают империю, в которую входят все земли, которые они когда-либо желали. Все страны оси. Под их контролем. Французы чуть-чуть мешаются, но глаза французов направлены внутрь себя и в Африку. Поэтому французы не очень и мешаются. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пару лет назад, я помню, в эфире у нас было голосование по поводу того, хотели бы мы дружить с Германией.
Было, да.
Только начиналось Буча на Украине.
Имени Александра Федоровны, да.
И вот тогда, аудитория визжала от восторга от этой идеи.
Да. Мы хотим отдаться. Мы хотим отдаться, конечно.
Да, я этот момент хорошо помню. Но, может быть, Британия, конечно, и выскочит. Но дело в том, что американцы совершенно точно имеют в целях не допустить этого союза.
Ну, имеют цель, хорошо, но а что получится?
И я думаю, что у них получится. Они все-таки... Вот Британия выскочит из Евросоюза, но при этом при всем она с американского поводка никуда не денется.
Так она выскочит и никуда не денется, но она будет меньше влиять на Германию и на Евросоюз, Великобритания. Она будет...
Мне кажется, что Британия, выйдя из Евросоюза и больше сплотившись, так сказать, большее взаимопроникновение Америки и Британии, как раз будет той силой, которая вот будет
сдерживать. Нет, потому что это уже Орвел 1984, где океанские державы, Великобритания входит в океанский союз, воюют с континентом, который контролируется Германией. Германии, и которая вот вся Евразия. Понимаете, в чем дело? Вся Евразия. Немцы получают без Британии, без англосаксов. Кстати говоря, они уже убирают из Евросоюза официальный английский язык. Все. Английский язык больше не нужен. Да, да, английский язык больше не нужен. Переводить на английский больше не будут, все. Ну, а некому, типа, переводить.
А сегодня читала что-то про общую армию.
Да, то, они уже все, предлагал. Все, вот именно. Появляется общая армия и так далее. Значит, мешать немцам будут только французы. Всех остальных они будут держать под каблуком спокойно. А французов как-нибудь уболтают, как-нибудь французов. Французов уболтают, что они участвуют в успехе. Конечно, в итоге никто не покушается на их французский язык. Никто не покушается на их право называть Битлз Биатле. Они называют Битл Биатле. Значит, никто не покушается на их право быть странными французов. Быть странными такими и несносными. Они несносные, странные и отвратительные. И, пожалуйста, но вкусно готовят, как будто бы. Ну и хорошо. Понятно, да? Германия получает Скандинавию. Скандинавию. Неплохо. Раз. Финляндию, два, с Маннергеймом, которые были их союзниками в войне, да, получает страны Оси, Австрию, получает без Швейцарии опять, да, получает Италию, Швейцария сама по себе, получает Италию, Испанию, которая была франкистской в войне и была прогерманская Испания, понятно, да, значит, получает Францию, которая так себе, то ли да, то ли нет, но мы знаем, что Франция, отчасти захваченная немцами, вишистская Франция, значит, она была тоже, если не союзником Германии, в общем, союзником Германии была, да, та часть, которая была оккупирована, союзником Германии в войне с Россией. Польша их, Украина их, все, солдаты группы «Центр» дошли до, практически до Донецка. Правильно? Рядом, да. Рядом с Донецком. Что еще? Чехия, Словакия. Их. Болгария, Румыния. Их. Все их. Ребята, они победили, получается. Вот тебе четвертый рейх, вот тебе третий рейх, вот тебе рейх. Рейх, в котором вдобавок никакой ответственности. Немцы получают рейх, в котором они в гробу видали ответственность.
Интересно.
Конечно. То есть, если, например, Болгария, например, начинает хромать и просить рейх, дай нам помощь, они им говорят, послушайте, ну вы независимая страна, идите к черту. Какая помощь? Ну что, вы смеетесь, что ли?
То есть, это образование, оно жизнеспособно и реально, да?
Конечно. А дальше, если и когда мы будем загнаны и дальше в угол, о-ля-ля, от Лиссабона до Владивостока, всюду Германия. 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Авторские полмиллиарда. Это статья в РБК «Дейли» о том, что МВД возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством в российском авторском обществе. Возможно, ущерб более 500 миллионов рублей. Вот об этом читайте подробнее в свежем выпуске РБК «Дейли». И «Новая газета» пишет о том, что Володин пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России». Помимо него в предвыборные списки партии войдут также руководители республики, например, Чечня, Рамзан Кадыров, Дагестан, Рамазан Абдулатипов, глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьев. А также в эти списки войдут, например, режиссер Станислав Говорухин, полярник Артур Челенгаров и прокурор Крыма Наталья Поклонская. Вот об этом подробнее читайте в «Новой газете» вместе с комментариями экспертов. Российская газета пишет о том, что семьи с двумя и более детьми смогут обналичить в этом году 25 тысяч рублей из средств материнского капитала. Закон об этом подписан президентом России. Сегодня его публикует «Российская газета», и он вступает в силу. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. «Независимая газета» пишет про Крым, который преодолел транспортную блокаду. Число заходов иностранных судов в порты полуострова увеличилось вдвое. Вот об этом читайте в «Независимой газете». «Коммерсант» пишет про безработицу. По результатам опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, доля жителей России, которые не верят в возможность найти новую работу в случае увольнения, выросла до 39%. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». МК.ру публикует интервью с Никитой Белых. Из его заключения он рассказывает, почему не ест, и о том, что исписал 4 ручки, сообщая о себе друзьям. И в «Комсомольской правде» также большая статья, посвященная черной кассе Белых. Вот подробнее об этом читайте в свежих выпусках издания. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Значит так, я хотел объяснить, если позволите, посредством связи быстренько. Плюс 7-925-925 код. 88-88-94-8. 88-88-94-8. Это наш телефон студийный. Значит, на него можно писать смс, действительно, но лучше писать в Телеграме. Во-первых, в Телеграме это вам ничего не стоит. Ну, как я представляю себе. Потому что у вас же есть безлимитный интернет, правильно? Или вы лаша... Ну, я не спорю. Вы имеете право быть маргиналами, каннибалами, папуасами. Но я думаю, что вы не папуасы. И у вас есть Телеграм. И есть интернет. Значит, 52-я. Я скачала приложение, но не знаю, как писать вам. Просто на номер 8888948, как обычно, СМС. Значит, смотрите, 52-я. Я быстренько вас научу. Вы должны в контакты написать «Говорит Москва», контакт, имя «Говорит Москва», телефон плюс 7-925, 8888-948. В контактах прописывайте, у себя в контактах, в телефонной контактной книжке. Затем вы, когда входите в Телеграм, вы просто пишете «Написать там кому». Возникает диалоговое окно, ну, потом вы пишете, говорит Москва, да, говорит Москва. Ну, можете писать, конечно, номер телефона, но лучше говорит Москва напишите, потому что у вас он уже есть в контактах, и он тотчас определится. И вы начнете писать нам, и у вас возникнет диалоговое окно, в котором вы напишете «Это я, 52-я». А я прочту это в Телеграме и напишу вам в ответ, прямо напишу пальцами вот здесь, вот на клавиатуре «чмоки-чмоки». Договорились, это будет значить, 52-я, что мы установили связь. Это не ветренность никакая, не ничего. А это вот, значит, я напишу «чмоки-чмоки». Договорились? Напишите нам, пожалуйста, 52-я. Напишите «я, 52-я». Ладно? Хорошо. Заблочили меня у вас в Телеграме или у вас поменялся телефон? Пишет Влад Ленбахов. Ленбахов. Значит, слушайте, никого мы здесь не блочим. Это я, 59-й, пишет Андрей.
Чмоки, чмоки.
Чмоки, чмоки. Эльвира, да, Эльвира. Хорошо. Ура, получилось. Норпо пишет. Норпо получилось. Ну, хорошо. Я 33-й. Ответите? Да. Вот я пишу, да. Вот видишь, чудо происходит. Говорит, Москва вам отвечает. А я 64-й, пишет Денис. Ребят, ну не надо. Ну, не надо. Напишите мне «чмоки-чмоки». За что Сансу убили? Сансу не убили. Спокойно. Санса жива. Она переиграла мизинца. Ей не пришлось даже ему отдаваться. Мизинец намекал, подступался и делал такое лицо, такое с раздувающимися ноздрями, как у кобеля бывает. Значит, но Санса имела в виду его, и все. Она такая, чегось, типа, мизинец, пошел бы ты.
Молодец.
А, мизинец, конечно, мизинец жертвовал жизнью и привел рыцарей равнины. И все это нормально с твоей точки зрения?
Мизинец коварный и хитрый.
Коварный и хитрый, но ему одного надо. Ему надо одного. А она... Типа,
а потому она должна быть коварнее и хитрее.
Она говорит, я непонятки, не понимаю, о чем это вы, товарищ мизинец. Товарищ мизинец, я не понимаю, что вы гнетесь здесь. Ладно, вот так. Хорошо, ребят, спасибо за то, что вы пишете нам в Телеграм. Я уже говорил о том, что мы в скором времени надеемся, во всяком случае, мы уже дали задание разработчикам. Я думаю, пройдет год или два, и разработчики сделают нам 3 полосы сообщений, в которых будет Телеграм, WhatsApp и СМС, и тогда мы устраним Твиттер, я уберу Твиттер и сообщения на сайт, которые, надо сказать, отличаются изысканной глупостью в массе. Я уберу сообщения на сайт, я оставлю Твиттер, простите, Твиттер тоже уберу. Я оставлю Телеграм, WhatsApp и СМС, больше ничего. Вот, а здравствуйте вам, чмоки, пишет мне 27-й.
Очень мило.
Чмоки всем в этом чате! Прокуратура города Арсеньево Приморского края выявила несколько сайтов, на которых размещены сведения о способах дачи и получения взяток, как сделать все это элегантно и непротивозаконно. Надзорное ведомство в судебном порядке намерено добиться закрытия этих ресурсов, сообщает prosecutor.ru и так далее, и так далее. Прокурор города какого? Арсеньево. Нарушение законодательства, оказывается, это нарушение законодательства. Сайты содержат информацию, формирующую положительное отношение общества к проявлениям коррупции и провоцирующая и пропагандирующая дачу взятки должностным лицам. Мне кажется, что дачу взятки должны учить отец с матерью, а не сайты. Знаете, вот мне кажется, отец с матерью должны учить. А?
Вместе с законом Божьим?
Закон Божий обязан отец с матерью преподавать только в исламе. А вы, видимо, что-то не то. А?
В исламе.
У вас тоже есть?
Ну да, тебя же в детстве учат там Библию почитать.
Что ты говоришь, тебя учили?
Картинки посмотреть.
Ну, признайся сейчас, признайся.
Нет, я, конечно, читала
в детстве. Ты была вовлечена в эту всю историю, да?
Естественно.
А, вот оно, видишь, неизгладимый след оставила. У тебя, я вижу, несколько борозд.
А вот взятки не научили.
Несколько борозд, я вижу, каких-то опасных у тебя. Хорошо, хорошо. Ты видишь, про таким сверлом просверлили.
Это не борозды, это носогубная складка. Прекрасно.
А, я думал, что это выше, вот эта борозда, вот это...
Это другое.
Знаешь, этот анекдот про складку на мозге, да?
Нет.
У полицейского. Ну, это очень старый анекдот. Нет? Когда студенты заходят в анатомический музей, и, значит, господин говорит, преподаватель говорит, вот это мозг, скажем, мартышки, вот это мозг орангутана, вот это мозг шимпанзе, вот это мозг человека, а вот это мозг полицейского. Ну, и проходит по анатомическому музею, там они плавают, в растворе.
Угу.
А студент спрашивает, скажите, профессор, а мозг полицейского, простите, а вот почему у него такая геометрически правильная, одна извилина на всем мозге, геометрически правильная, ровно круглая, одна извилина? Господин профессор, ответ, а это от фуражки. Это от фуражки. Ну вот, про мозг есть хорошие анекдоты, да. Ничего не поделать. Слушай, значит, я хотел... Прокуратура потребовала закрытия связи еще. Аэрофлот у меня есть из мелких новостей, но милых. Аэрофлот, который, ты знаешь, что я им продался. Потому что они мне за бесплатно присылают золотую карту. Я продался, я подвергнут был коррупционированию Аэрофлотом. И я только теперь на них летаю. Только на них летаю, ей-богу, все время.
Ну, можно я тогда продамся сингапурским авиалиниям? Они вкусно кормят.
Хотел бы им продаться, да? Я бы тоже, может, сингапурским. Я и Катай Пасифик готов был бы продаться. Катай Пасифик неплохая компания. Но я тебе скажу правду. Аэрофлоту я продался нечаянно Аэрофлоту, и они присылают мне золотую карту просто так, каждый февраль. Это же мило. Я их все время хвалю. Можно я их сейчас похвалю? Они утроили вознаграждение совету директоров. Значит, члены совета директоров, за исключением самого Савельева и там еще кого-то, значит, ну, кто работает и не получает, получит в этот раз 69,6, позвольте мне округлить, я не настолько вштырен на цифру 69, я округлю до 70, значит, 70 миллионов рублей получит за вот сейчас вознаграждение, за 15-й год. А за 14-й они получили по 23,6. То есть они получили по 24 примерно миллиона рублей за 14-й год в 15-м.
Угу.
А сейчас за 15-й в 16-м получат 70 миллионов рублей. Скажи, какие интеллигентные...
Какие щедрые люди.
Я стал искать. Ну, думаю, черт, кто эти люди?
Именно эта компания, между прочим, все время, я читаю статьи, они жалуются на то, что в Сибири там и на Дальнем Востоке действуют социальные тарифы, и это убивает перевозки.
Видите,
они не могут возить людей.
Касаншина, каждый. Ты поняла, что я говорю?
Да.
Каждый.
Да.
Значит, я, это не Ненца. Совет директоров. Можно почитать? Значит, кто туда входит? Чемизов Сергей Викторович. Ростех.
Прекрасно.
Чемизов. Родился в Иркутской области, кстати. Хороший человек.
Мы будем запоминать
дальше.
Поименно.
Сидоров Василий Васильевич. 70 миллионов. Сидоров Василий Васильевич, пройдите за 70 миллионами рублей, пожалуйста.
В кассу.
Родился в Афинах, в Греции. Видишь, молодец какой. Учился в Пенсильванском университете, Сидоров Василий Васильевич. Вот такой он. Значит, Сапрыкин Дмитрий Петрович. Я считаю, молодец. Родился в 74-м году в Москве. И все. Юриспруденцией занимается. Юриспрудент. он. Прудент, а прудент что значит? Разумный.
Угу.
Пруденция.
Ну, естественно, как бы он тогда получал вознаграждение?
Пруденция – это благоразумие по латыни. Ты же говоришь по латыни. Песков Дмитрий Николаевич, молодые профессионалы. Родился в 75-м году в Воронеже. Прекрасный человек. Дальше. Пахомов Роман Викторович. Пахомов Роман Викторович, вы не забудьте зайти за 70 миллионами. Я вас очень прошу. И причем, знаете, лучше-ка с утра зайдите, а то после обеда будет толчая. Зачем вам это все? Правильно? Ни к чему. Манасов Марлен Джеральдович. Индивидуальный предприниматель. Прекрасный человек. 65-го года в Москве. Ломоносова закончил. Пожалуйста. Слюсарь Юрий Борисович. Там блистательные люди, которых мы не знаем. Это самая главная загадка России. Самая главная загадка России.
От нас скрывает цвет общества.
В том-то и дело. Мы видим, мы думаем, что самые богатые люди России, кооператив, нельзя говорить. Значит, ой, какой кооператив. Ой, какой кооператив. Значит, еще кто-то говорит, еще. Ребят, да у нас полно всевозможных секретных миллионеров. Секретных миллионеров, понимаешь? Да полно, мы имена их не знаем вообще.
Да они не секретные, они просто очень скромные.
Да просто не знаем все. Мы же самые богатые люди России. Вообще имени нет. У девочки нет имени. Как зовут девочку? У девочки нет имени. Нет! Я Ария Старк. И я возвращаюсь домой. Ну вот, нет-нет, но я к тому говорю, что самые богатые люди России это какие-то потайные чуваки. А? Вас это не удивляет? 7-3-7-3-9-4-8. Видите, по 70 миллионов в совете директоров Аэрофлота. Иди сюда. И думаете, это последние деньги? Они за 70 миллионами, я думаю, шофера отправляют. Шофер подъедет. Или там, бросьте на карточку. А я вам номер этой карточки сейчас продиктую. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Это Геннадий. Да. Ну, будем забывать, что Аэрофлот Трансавия забрала себе, можно так сказать, перекупила всех рабочих, всех. Это естественно, что у них...
Естественно, что несет убытки из-за этого. Нет.
Много дочерних компаний.
О чем мы говорим?
Всякие,
о чем мы говорим?
Победы.
Они о чем мы говорим сейчас? Они несут убытки из-за того, что они приняли убытки Трансавия. И Трансавия выплачивает долги старые, как бы. Аэрофлот, вы знаете, все. Пучится там, выплачивает. 95% долгов выплатили всем, кроме Сережи. Мне не выплатили до сих пор за билеты на Мальдивы. Ну вот. Ну ладно, это плевать, хорошо. Я потом все-таки кровушку их выпью. Но они несут убытки, и у них 160 тысяч якобы на Камчатку билеты стоят в оба конца. И нифига себе по 70 миллионов раздавать. Лучше бы дали нам. Скажите,
Сергей, убытки же несет компания, а не совет директоров.
В том-то и дело. Ну скажите, что специфика России заключается в том, что самые богатые люди какие-то у нас в тени. Абсолютно. Звать их... Но там звать их ноль никак. Никто.
Сергей, самые богатые люди – это монополисты.
Да.
Вот они сейчас, может сказать, будет Аэрофлот всей монополии страны.
Мне
вот
становится
они будут
страшно.
Богатыми.
Мне становится Газпром, страшно.
Это крупные сыновья компании,
Гарпии.
Они самые богатые. Это понятно все.
Это сыновья Гарпии. Мне становится страшно. Это люди в масках. Понимаете? Это сыновья Гарпии. Они ходят с кинжалами, получают по 70 миллионов. Мы их не знаем, они нас режут в подворотнях. Понимаете, о чем я говорю? Нет, он не понимает, о чем я говорю. Ну, хорошо, мне очень трудно с вами, друзья. Мне с вами трудно. То, что вы не смотрите «Игру престолов» и пытаетесь сделать вид, что вы кретины. Мне очень трудно, конечно. Несколько мелких тем. В Москве задержали стрелков на Геландевагене. Значит, я теперь понимаю, что была особенность, что без ножа, без кинжала нельзя выходить из дому, и обязательно надо стрелять из машины. Была особенность у людей с Кавказа. Выходцев с Кавказа мы их назовем. Национальности нельзя называть. Ну вот, значит, я так понимаю, что местные наши здесь, местные менты решили положить этому конец, и всем им шьют теперь уголовки. Выстрелил, иди сюда, уголовочка. Вот, пожалуйста. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 июня. В 0 часов 43 минуты МСК трое граждан, неизвестно чего граждан, просто граждан и все, граждан, ситуаены. Они все были ситуаены. Передвигаясь на автомобиле, Геландеваген Г-500, не менее двух раз выстрелили в воздух, чем грубо нарушили общественный порядок. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль около 12 МСК. То есть в 0.43 они стреляли, после чего они, постреляв и нанюхавшись пороха, и все это вкусно, отдохнув, пошли спать. И там-то их и обнаружили сотрудники ДСП. То есть они искали по всей Москве этот автомобиль. Задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Все. То есть, видать, Якунин, местный, московский наш, главный. Якунин. Местный наш, маленький Колокольцев. Наш, московский. Видать, дал приказ, я так думаю, дал приказ. Всех их ловить и шить им уголовку поголовно. Пока
это,
стрелять,
это же уже давно идет, на
пока
самом деле.
Стрелять не отучится. Отучится стрелять? Нет. Хочешь пострелять? Мы знаем рецепт. Билет, 2.5 часа лету, стреляй там сколько хочешь. Но опять назад вернулся, опять не надо стрелять. Вот такая тема, да? В полиции есть такое негласное распоряжение? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Ногинске сейчас такой экскорт прошел вообще просто.
По Минской? Ну, расскажите.
В Ногинске экскорт. Не знаю, кого привезли.
Да, скажите. А ну что, перечислите машины.
7 машинок с мигалками.
Да.
Вот. Мерседесы.
Да.
Ну, не знаю, кого. Какой-то праздник, что ли, у них здесь. Не знаю.
Праздник Мерседеса, может быть.
Слет.
Может быть. Праздник Мерседеса в честь столетия BMW. Может такое
Лавьеза.
Быть. Да, может быть. Мерседес празднует столетие BMW. Я думаю, это сплошь и рядом должно проходить по всем городам России. А? Ну, естественно. Значит, мне кажется, что искореняет стрелков вот этих. Ему будут теперь шить за все подряд и уголовные дела. Это интересно. Я думаю, мы бы это приветствовали так, в общем, конечно. А?
Ну, мне кажется, после того скандала с свадьбой... Когда он был? Года два
да,
назад?
Да, несколько прям, было свадеб.
Ну, тогда было прям очень громко. Свадеб. И уже тогда было ясно, что за этим будут следить.
И еще. Очень интересная история, о которой пишет сегодня Фонтанка. На неблагонадежных рассчитайся. Нарушители общепринятых норм поведения и морали будут посчитаны. Подписан закон, все окончательно вступает в действие, который возобновляет практику учета антиобщественного поведения. Очень интересно. Этого не было.
Да, мне тоже это понравилось.
Этого не было. И тоже мне интересно поговорить с полицейскими. Ребят, значит, всего две темы, вот эти вот новостные темы, новостные. Что значит метелят кавказцев, которые стреляют, открывают уголовные дела против кавказцев, которые стреляют из машин. Это, мне кажется, примечательным. Я хотел узнать, есть ли такое распоряжение специальное. И второе. МВД удалось узаконить сбор данных о гражданах, которые никогда не привлекались к уголовной административной ответственности. Дело в том, что существует целый ряд граждан, которые под уголовку не подпадали. И даже улицу переходили всегда в правильном месте. По зебре всегда переходили. То есть им даже и административку не впаришь.
Угу.
Никогда скорость не превышали. Вот хорошие граждане они. Они хорошие граждане. Гордость России. Гордость России, понимаешь? Чистые люди. Но силовые ведомства хотели на них создать картотеку. И не имели права.
Теперь имеют.
Потому что они хорошие. Теперь имеют. Потому что они, говорят, хорошие иностранные. 3 года подряд лоббировали полицейские. И сейчас этот закон подписан. Такое было в советское время. Так называемый профилактический учет. Профилактический учет. Людей, которые ничего никогда не нарушали, но вид у них какой-то недоброкачественный.
Ну вот смотрите, если я панк, который там подрабатывает кочегаром, я подпадаю под это? Меня возьмут на учет?
Тебя надо взять на учет, ты в платье и в кедах. Я бы считал.
Да, правильно. Да. О, всех хипстеров. Всех. А
она
еще,
ходит,
знаете кого надо взять?
В кедах
надо
такая.
Взять тех, да. кто не смотрит «Игру престолов».
Да, тех, кто никто... Абсолютно. Закон возвращает к жизни советские понятия антиобщественного поведения и профилактического учета, которые в 90-е тщательно вычищали, а теперь возвращают. Закон об основах системы профилактики правонарушений РФ был внесен по инициативе МВД в 2013 году. А 10 июня ее одобрил Госдум этот закон. Через 3 года, прикиньте, 3 года мучили. МВД мучился, не мог провести закон. Значит, 10 июня Госдума, 15 числа Софет и 23-го подписал президент. В силу вступает 21 сентября. Пока он не в силе. Он пока в слабости, этот закон.
Пока ходим в кедах.
Да. Согласно тексту нормативного акта, помимо известных терминов правонарушения, профилактика и мониторинг, вводится понятие антиобщественного поведения. Но не влекущее никакой ответственности. То есть есть антиобщественное поведение, которое не влечет ответственности.
Ну, например, если я танцую. Танцую посередине улицы пешеходной.
Ответственности за это нет. Но ясно, что ты антиобщественный элемент. Ты нарушаешь общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц, но так нарушаешь, что это не описано в законе.
А если я буду смеяться в метро?
Всевышний язык метро, мне кажется, тебя тоже надо ставить на учет.
Правильно.
Тоже надо ставить на учет. Как определить границы общепринятой морали, будут определять полицейские. Понимаешь?
Угу.
Моя овчарка, например, я говорю сейчас серьезно, не любит велосипедистов. Если бы моя овчарка служила в полиции и была бы министром внутренних дел, она бы ввела, безусловно, всех велосипедистов в антиобщественный элемент. Потому что до подобного скотства опуститься человек не должен, как ездить на велосипеде.
Считает, и почтальона.
Считает моя овчарка. Угу. Понимаешь? Человек опустился до такого свинства и скотства, как сесть на велосипед, это очевидно, что это неправильно. Ну, там она, например, не любит тоже громко смеющихся людей, овчарка. Я говорю, я бы прочил ее в министры, мою овчарку. Я бы прочил ее в министры, потому что у нее правильная чуйка. Правильная чуйка. Это все чревато. Человек сегодня на велосипед сел, завтра родину продаст. Легко. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я прошу прощения, там на Садовом у Атриума авария.
У Атриума, какая, расскажите.
Не езжайте туда.
Да?
Ну, я, знаете, не из тех, кто разглядывает, но, да. По-моему, две машины, но серьезно.
Серьезно?
Милость, да, да.
Понятно, вот. И перегородили дорогу. Спасибо, да, да, спасибо вам, да, за сообщение. Спасибо, да, вам за сообщение. Кстати говоря, поехали в движение.
Подъем. Движение.
Итак, через Ногинск проехала какая-то гигантская колонна мерседесов и вызвала восторг местных жителей. И мы не понимаем, с чем это связано, но только 7 машин было, только ГАИ. Видите, как интересно. А у Атриума действительно гигантская пробка и огромная авария. Сейчас я почитаю, что тут пишут. Но вот Курский рейл-терминал у нас тут, да. Курский рейл-терминал. И здесь когда огромная авария до Курской, а начинается она от Павелецкой. То есть от Павелецкой до Курской стоит Садовая. Пожалуйста, минуйте это как угодно, как сказать, там, валите куда хочешь, неважно, как вы пойдете, но только не туда. И перед Ленинградкой. Вот эти все барышихи, там, что там, Нижняя Масловка, вот это все стоит. Притом начинает стоять чуть ли не от Савеловского. Вот. Нет, это Савеловская, я путаю, это третий транспортный. Там тоже, кстати, стоит на третьем транспортном. А на Садовом от Цветного бульвара и прежде даже и стоит до Маяковки. Вот это про центр. Да, и проблемы тоже на третьем транспортном вокруг Дорогомилова. Вот здесь вот и у Сити. Но это уже обычные проблемы, ничего особенного, правда же. Дайте-ка я вернусь на кольцо, чтобы посмотреть, что на МКАДе. На МКАДе перед Волоколамкой плохо, на внешнем. Вокруг Реутова вот здесь большие затруднения на внешнем и на внутреннем. И внутренний МКАД от Капотни до, наверное, Мамырей, вот это вот до Мосрентгена, до Калушки, тяжеловато. То красное, то желтое местами. Значит, центр адский. И действительно, тот, кто нам позвонил, вот сейчас слушатель, большое спасибо. Там у Атриума что-то совсем сверхъестественное, потому что центр просто адский стоит от Павелецкой. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Как раз подъезжаю к этому к Атриуму.
Да.
Марат, Москва. А раньше сказать нельзя было, я бы туда в другую сторону хотя поехал.
Эх, ну вот же, он же звонил же, а я языком трепал. Понимаешь, что дело? Трепачи, вот это разболтается, это Доренко этот. Дает, не дает людям дело сказать. Вот так вот и живем, елки. 7-3-7-3. А?
Да.
Нет бы вот вас... Да что ж ты будешь делать?
Рассказывает нам про статьи полицейских.
Болтун, про статьи какие-то рассказывать. Кому это надо?
А тут пробки, аварии.
Да? Серьезные люди должны серьезным делом заниматься. Ну ладно. Хорошо, ребят, мы погнали. Мы заканчиваем, портите вам нервы. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 28 июня.
Подъем.